вечер. Кто-то пришел сегодня впервые. Кого не было вчера, поднимите руки, пожалуйста. Есть, есть у нас. Сегодня особенная тема, второй день. Мы должны прийти к каким-то практическим важным выводам. То есть как же нам все-таки свою жизнь стабилизировать внутреннюю. Потому что внешние характеристики изменчивые. Как погода, как времена года, говорится, есть циклы. С этим ничего невозможно поделать. Это будет продолжаться чередование. Счастье, несчастье, как-то удача, неудача, потери, приобретения. Все это есть. Стабильность жизни, она зависит от стабильности ума человека. Насколько он способен противостоять этим внешним переменам, насколько он способен оставаться самим собой, то есть как бы человеком с большой буквы, не утрачивая качественной стороны своей жизни. Потому что на самом деле то, что мы чувствуем, называем счастье, несчастье, это качество, которое мы переживаем внутри себя. Например, непостоянство, изменчивость, неверность, предательство, если мы это переживаем как страдание. Это качество. Это определенные человеческие качества. Или склонность к лжи, несовершенство, невежество, упрямство, зависть, жадность. Вот эта качественная сторона доставляет нам беспокойство. И когда мы испытываем эти беспокойства, кто-то обманывает нас, допустим, частенько, не исполняет своих обещаний, хотя должен исполнять свои обещания. Где мы ищем прибежище? На чем как бы, мы должны успокоиться? Где мы найдем поддержку? Обычно это энергия сострадания или прощения, какая-то любовь, забота. Мы нуждаемся все в этой энергии. Качество. Видите, это все качество. Кто-то обладает этими качествами. И нам нужен такой человек. Нам нужно такое общество. Несмотря ни на какие события, мы должны иметь такое прибежище, как бы такую семью взаимопонимания. И мы стараемся это делать. Мы хотим такую семью иметь. Мы заводим. У нас есть семья, есть муж, жена, есть дети. Мы с такой надеждой это именно и делаем, что это будет моя среда, где меня поймут, где есть сострадание, где есть любовь, где нет зависти, где есть забота, доверие. Все есть необходимое. И тогда я буду сильным, я могу терпеть вот эти все перемены, когда есть рядом такие близкие, понимающие люди. Но, к несчастью, можно сказать, довольно часто мы видим, что и в семьях нет такой близкого, нет такого близкого понимания, такой стабильности. В семьях тоже есть какой-то обман. И там тоже есть непостоянство поведения. И тогда мы не знаем, что же делать. В этом состоянии, когда нет такой основы, такой вот прибежища, платформы для нашей жизни, нам трудно переживать вот эти внешние перемены. Страх возникает. Кому я вообще нужен? Если даже во всем мире, смотрите, какая нестабильная ситуация. Это исходит беспокойство от наших личных отношений качественных. Поэтому, улучшив качество, возвысив качество, мы станем сильнее, естественно. Замечено, учеными они изучали это, ну, статистически. Как люди переживают перемены, стрессы, потери, приобретения. Те люди, которые стремятся в жизни к материальным богатствам, они более уязвимы в жизни. Им труднее переживать потери. Люди, которые живут исключительно для того, чтобы приобретать, получать и получать, они практически не выносят крупных потерь. Они сламливаются жизнью. И есть люди, которые более идеалистичные, у них есть какая-то вера, есть какие-то еще стремления, более духовные, они легче переживают эти потери. И есть люди, которые вообще даже не обращают на это никакого внимания. Ну, знаете, вот есть пример кассира в банке. Это просто сознание. Кассир в банке – это его работа. Он принимает порой очень крупные суммы на счет банка. Кто-то вкладывает. И также он должен выдавать какие-то крупные довольно-таки суммы, если это потребуется. Это его работа. И представьте, если он себя отождествляет с этими приобретениями и потерями, так сказать, этот кассир в банке. Ну что с ним будет через несколько дней? Кто-то приносит несколько миллионов долларов в банк положить, а вы принимаете на свой счет, хотя вы кассир в банке. Видите, как вы обрадуетесь, а? У вас просто такой дикий стресс будет, боже мой. Несколько миллионов долларов сегодня, сейчас в банк. В мой банк кладут, смотрите. Через мои, собственно, руки проходят. Вы пьете валидол, говорите, подождите, я сейчас все оформлю. Вы очень вежливы, очень радостны, очень возбуждены. Это лучше, чем Новый год, состояние праздника просто. И но с другой стороны приходит человек и хочет снять 5 миллионов долларов со своего счета. И вы не знаете, как с этой потерей справиться. Через несколько дней у вас инфаркт миокарда. У вас стресс, который вы не... У вас просто будет шизофрения. Посмотрите, если вы будете отождествлять себя с этим приобретениями и потерями, так сказать. Поэтому в Ишапанишад, в ведической литературе говорится, прежде всего человек должен усвоить одну вещь. Когда вступает в серьезную жизнь, суровую жизнь. Мы вчера говорили, что жизнь имеет суровые стороны. Обязательно мы с ними столкнемся. Нужно понять, кому все принадлежит, абсолютно все в этом мире. Потому что именно чувство собственности порождает эти стрессы и качественные потрясения, внутренние потрясения. А внешне ничего особенного не происходит. Зима, лето, то мир, то война, то кризис. Это природа. Это невозможно было изменить за многие тысячи лет эту культуру. Знаете, что написано в древних книгах и ведах? Порой случается так, во время жары. Ну, не эта жара, не российская жара. Там вот, на юге. Потому что ведические книги, они в другом регионе, в другой культуре. Жара означает плюс 60 в тени. Если вы поедете в Индию, скажем, в июне месяце, июль месяц, в область Вриндавана, Уттар-Прадеш, у холма Говардхан считается самое жаркое место в мире, где живут люди. Плюс 60 в тени. На солнце за 100. То есть вы получаете ожог, если притрагиваетесь к какой-то поверхности, освещенной солнцем, рукой. По незнанию можете это сделать, вы сразу получите ожог. В тени плюс 60. При этом есть бамбуковые рощи и ветер. Знаете, что такое ветер при плюс 60? Он не освежает, нет, это топка. Если вы открываете духовку, оттуда вдруг ураган. Что с вами будет? Вы сгорите просто от такого ветра. И вот ветер иногда еще поднимается. Бамбук на такой температуре при ветре высыхает сильно очень. И он начинает стволы тереться друг от друга. И вспыхивает огонь. Без всякой причины. Никто не замышлял этого всего. Вот это пример говорится. Вот точно так же возникают стихийные бедствия и социальные конфликты между людьми здесь, в этом мире. Причины никакой нет. Такова природа. Природа состоит из этих качеств. И все-таки, если мы можем создать убежище, там плюс 60, хорошо, но создать убежище от солнца. Они делают полы каменные, обязательно мраморные, в тех местах, где живут. Почему? Потому что заливают их водой. Потому что вы должны спать в воде, иначе вы не сможете уснуть. Очень жарко. Плюс 60, вы не можете уснуть. Это сауна. Они наливают воду и оборачиваются в мокрую простынь. И открывают все окна, и какой-то маленький сквознячок допускают, и вот при такой прохладе они могут спать просто на каменном полу, залитым водой. Сейчас есть вентиляторы, кондиционеры также, тоже применяются. То есть мы можем создать условия все-таки, микроклимат свой. И вот если рассмотреть вот этот мир, бушующий суровую сторону, вот эту вот силы природы, так сказать, которые влияют на нас, вспышки на солнце, лунные фазы, наш характер, наши качества, столкновения, неизбежные, хотим мы не хотим, будет... Все же мы можем создать микроклимат, в котором может быть мир, любовь и счастье. Это зависит уже от личных усилий каждого. В целом весь мир изменить невозможно никогда. Ну, за редким исключением. Были такие когда-то, общество «Золотой век», век назывался когда-то. Сейчас вы даже в это не поверите, если я расскажу. Что такое вообще могло быть когда-то? Никогда никакого насилия не было в Золотом веке. Никогда кровь не текла, и боли никто не испытывал, не доставлял никому. Даже тигры не ели мясо, говорится. Они пили молоко из-под коров. Подходили, пили из имени молоко. Как телята. В Золотом веке такая атмосфера была. Даже животные не были агрессивны. Это исходила аура от человека. Человек очень могущественный, своей любви и мудрости. Он может умиротворить умы даже животных, даже деревьев. И они уже растут по-другому, ведут себя по-другому. В Джаганнатхпуре ездил в Индию однажды, там рассказали историю, которая случилась там. Один человек, тигренка, ну, усыновил, так сказать, потому что мать тигрицу убили, она была людоедкой. Остались тигряты. Одного тигренка он взял к себе домой и вырастил этого тигренка на вегетарианской диете. Тигр вырос на вегетарианской диете, рис ел, овощи ел. Бананы ел, все, что мы давали, ел, тигр. И был очень мирный, потому что пища такая. Пища из этой гуны, она сатвичная, она умиротворяющая. И дает силу творить и работать, что-то отдавать. Тогда как мясная пища, она идет силу к агрессии, наоборот. Сильный в агрессии, как вот хищники они, сильны в агрессии. В работе они никакие. А бык, вегетарианец, слон, вегетарианец, они сильны в работе именно. Они любят отдавать. Это характер пищи разный. И он кормил этого тигра рисом и овощами в основном. И там был сосед один, невежественный, глупый человек. Он подумал, ну что же он издевается над животным? Он же большой зверь, смотрите, ему мясо нужно, это же тигр, он же хищник. И он накормил его сырым мясом, бросил кусок. Значит, случилось потом. Весь город знает об этом случае там. Этот тигр убил хозяина, съел его, и еще несколько человек после этого. Вернулась к нему звериная природа. И вот мы вчера говорили, у нас тоже есть биологическая природа и духовная природа. Может вернуться либо то, либо другое. В смешанном состоянии мучение жить. Представьте, одновременно я возвышенный внутри имею мотив, одновременно неизменное у меня желание. И агрессия есть, и прощать не могу, и зависть есть, и злоба есть, и гнев есть. И в то же время есть любовь, тремлющая в сердце, есть какие-то идеалы высшие. И вот смешение этих двух качеств, у меня просто кошмар внутри. Застрелиться надо хочется просто. Как вот? Нужно решиться на что-то одно, либо другое. И большинство людей не знают, как же достичь этого совершенства, они соглашаются на постепенное падение. Ну а как по-другому? Все так, в конце концов, живут. По-другому невозможно. Это золотой век, знаете, это сказки. Такого быть не может. Нет. Вот плохая погода. Или океан, недостаток, как говорится, волны, беспокойство. Материальная природа, суровое лицо. Но вы можете быть в лодке. Или под зонтиком от дождя. И вас может не затрагивать эта стихия. Вот об этом мы сегодня поговорим. Как же сохранить себя качественно? И не просто сохранить, возвысить. В тех обстоятельствах, в которых мы находимся прямо сейчас с вами. Кризис, не кризис, война, неважно. И наоборот, иногда во время войны мы видим, какие герои проявляются вообще люди. Как у меня есть родственник, собственно, он муж моей двоюродной сестры. Никто не знал, что он герой. Он лежал на диване, и все, ничего не делал. Даже работы не знал, чем заниматься. Сестра жаловалась на него, спрашивала меня, что вообще с мужем делать. Вот он просто лежит, и вот я работаю, а он просто лежит, смотрит телевизор. Обещает, что устроится, а на самом деле ничего не хочет делать. Я тоже пытался понять, что это за человек, какой-то непроявленный, знаете, вот в чем его природа вообще, кто он. Почему он такой невдохновленный, вот он женился и все, и не знает, что делать. Такое случается сейчас нередко. Человек не знает, кто он и что делать, ничто его не вдохновляет уже. Ни жена, ни дом, никто, ничего. Начинает вести себя тамастично, так говорится, пассивно к жизни. То есть. Это Дальний Восток, Сахалин. И по соседству был город, был, потому что его сейчас нет, Нефтегорск. Вы, может быть, слышали, много лет назад там было землетрясение, города больше этого не существует. Там жили также мои родственники. Бабушка-то моя и погибла по матери. И когда случилось это землетрясение, страшное событие, он сорвался с этого дивана и в числе добровольцев мгновенно переместился туда. И там он стал героем. Вот это была его природа. Часто мы просто не знаем, кто я. Нам нужно какой-то экстрим, какая-то опасная ситуация, какой-то кризис, какая-то встряска, которая может помочь мне встряхнуться и понять, что же я должен теперь делать. Кто я такой человек? Есть различные типы людей. И вот герои – это обычно воины. Если мужчина по природе воин, у него два варианта. Ему нужна опасность. Ему нужно руководство, брать на себя ответственность, риск. Потому что в риске он действует лучше на много порядков по своей природе. Это воин. В экстремальной ситуации он гений. Когда спокойная ситуация, равновешенная, он теряет свои качества. Так как другая природа, ученый, мужчина бывает, есть воины, а есть учителя. У них разные природы, разные направления. Наоборот, он действует эффективно, когда ум его спокоен. Тогда он очень мудр и очень точно может помогать вам, когда он уравновешен через медитацию. Если он попадает в экстрим, он теряется. Тут нужен другой человек в экстриме, воин, который не растеряется, а мгновенно отреагирует, а только потом поймет, что сделал. То есть они в разных как бы, качествах находятся, разные природы людей. А есть еще люди, которые склонны к бизнесу, они знают, как извлечь выгоду из чего угодно, хоть из воздуха, хоть из воды. Это гении в этом плане. И они ценители искусства природные. Антиквариат очень любят. Вот эти вот, у них предметы искусства, они очень любят их собирать. Это картины, это какие-то интерьеры. Это какая-то одежда особая, знаете, вот они любят такие вещи. Они меценаты очень хорошие, они же не ценители. Они знают, куда направить свои средства, чтобы процветала и культура, и наука, и искусство, и духовность. У них есть такой разум для этого. И они, как правило, очень богатые эти люди. Их сейчас не так много, таких людей, вот именно ценителей искусства, богатых людей, природных богатых людей. Есть собиратели, это не то. Есть собиратели и накопители, это скупой рыцарь, вот он по копейкам собирает свой сундук, а сам в лохмотьях ходит. И никакого прогресса ни для себя, ни для других не может осуществить на свои деньги. Он просто наслаждается в уме, что я богатый. Не думайте, что это по природе человек-бизнесмен. Сейчас все хотят быть бизнесменами, но это глупость. Зачем всем быть бизнесменами? У нас есть природа. И природа хороша в сотрудничестве. А четвертый класс – это рабочий. Для чего нужны эти все классы? Хорошо, кто-то великий ученый. У него интеллект, знаете, редкий. Дар. Для чего ему такие знания огромные человеку? Для всех. Для того, чтобы он говорил и помогал всем людям. В области психологии, в области чего угодно, в любой области. Математика, философия, семейные отношения. Нужны знания, великие причем знания. Это не шутка, это не просто каждому человеку доступно, знаете, завести семью и создать династию. О, нужно стать великим человеком для того, чтобы создать такую вещь. Не так-то просто создать настоящую семью. Нужны знания. И кто-то, если имеет знания, он должен передавать эти знания. Это для всех предназначено его знания. Кто-то имеет власть, если он такой воин, руководитель, администратор, он может взять эту власть. И для чего? Для блага всех. Для всех, опять же, это хорошо. Если он такой умелый руководитель, герой, который готов пожертвовать своей жизнью ради других, пожалуйста, вот тебе власть, вот тебе престол. Потому что ты принесешь благо всем, это благотворительность. Кто-то зарабатывает огромные деньги, замечательно. Для чего? Для всех, для блага всех это должно быть. И кто-то имеет золотые руки, для кого? Для блага всего общества. Это различные формы благотворительности. И когда они сочетаются все вместе, в мире наступает гармония. Сотрудничество. Это называется бесклассовое общество. Например, в семье. Например, вы директор. Или вы учитель, ученый. Неважно, кто вы. Вы приходите домой, а жена говорит, вынеси мусор. Что вы говорите? У меня другая профессия. Это не моя работа. Нет, в семье вы делаете любую работу. Бесклассовое общество в семье. Хотя у вас есть своя природа, есть своя профессия. В области семьи это не очень важно. Поэтому говорится, что профессии могут быть разными. Кто-то бедный, кто-то богатый, кто-то ученый, кто-то не очень. Это не важно. Но культура должна быть одна у людей. Бесклассовое общество означает, что мы духовно все равны. Вот о чем речь идет. Это называется бесклассовое общество. И уже это не важно, какое положение социальное вы занимаете, потому что вы делаете это для всех, и каждый это делает для всех. В чем разница? В чем разница? Есть история о господе Рамачандре из Рамаяны. Маленький эпизод. Вы знаете, если читали Рамаяну, слышали о ней, это уже известный сюжет по всему миру. Он строил мост через океан на Ланку, чтобы достичь этого Раваны, демона, с которым будет сражение. Нужно было перебраться через океан. Ну, построил мост. Мы были, кстати, в этом Рамешваром, на юге Индии, там до сих пор эти плавающие камни в храмах находятся, камни, плавающие на воде. Вот это как одно из чудес света. Туристы специально приезжают увидеть эти камни, сфотографировать или даже кусочек какой-то там за пожертвование взять, чтобы показать здесь плавающий камень. Этот мост можно увидеть со спутника. Его очень хорошо видно, эту гряду камней на дне океана до Ланки. Многие камни на дне. Но неважно, не об этом речь. Хануман, его один из великих преданных, это ванар, человек-обезьяна форма. То, что мы сейчас называем снежный человек. Ванар называется на санскрите. Они обладают мистическими ситхами. Хануман, могучный слуга, таскал горы камней, говорится, и летал с ними, чтобы строить мост. Они его построили всего лишь за несколько дней, согласно Рамаяне. И все другие помогали это делать. Кто как мог, кто камень, кто скалу, уж по силе и возможностям. И маленький паучок увидел вот этот энтузиазм Вот это сотрудничество, как все с огромным желанием, энтузиазмом строили этот мост для того, чтобы Господь Рамачандра переправился на Ланку и тоже захотел послужить, свой вклад внести, свое служение сделать. Он мог поднять лишь песчинку, и то с ней спотыкался, переворачивался, и тоже спешил бросить ее в океан. И Ханман пролетал в это время с горой камней и увидел этого паука. «О, — сказал, — уйди с дороги, лучше не мешай», — стал смеяться над ним. Но Рамачандра это заметил. «Ханман, почему ты смеешься? Ты работаешь в полную силу, и он работает тоже в полную силу, для меня вы одинаковы». Это называется божественное сознание, бесклассовое общество. Мы все одинаковы в служении. Количество личной силы не имеет значения. Если направлено на служение, все хорошо. Если она направлена на конкуренцию, тогда это важно, кто сильнее, кто слабее. Видите, вот тогда в этом все и дело. Вот тут-то вот нужно разобраться. Вот тут нужно все проверить. Где слабости есть, у какой страны, у какого человека, какие слабости. И бизнесмены тоже выяснят, какие слабости друг у друга. И воины сейчас, политики, тоже выяснят, какие слабости есть у каждой страны. Все, напряжение это такое, знаете, что чуть слабинку дадите, все. Превосходство вооружений, и все, вы потеряете вес в обществе. Вас подчинят немедленно, потому что конкуренция. И мы живем сейчас в атмосфере сильнейшей конкуренции. Если говорить о мировой конкуренции, или социальной конкуренции, экономической конкуренции, друг с другом очень сложно. Денежные счета, знаете, и так далее. Даже родственники судятся, деля собственность. Но мы говорим о другом. Что можно создать маленький островок прекрасной жизни, хотя бы с этого начать. Качественно нужно это сделать. И вот это называется духовная практика. Чтобы говорить о духовной практике, небольшой экскурс сделаю сейчас, мировой. Потому что, когда мы говорим о духовной практике, возникает некоторый стереотип, очень сильный стереотип и очень сложный стереотип. Люди отождествляют духовную практику с какой-то религией. Не так ли? Вот тут мы начинаем осторожно себя вести, что в этой области мы не ориентируемся, мы не знаем, что там такое. Там много всякого в религии. И вообще с религией близко лучше и не связываться, многие люди думают. Лучше полагаться на вот конкретное образование, на конкретные обстоятельства, а не на какие-то, вы знаете, идеи веры. Есть история мировой религии. Это не конфессиональная история. Нет. Начало существует, середина и конец развития этих концепций. Откуда это пошло и куда это идет? Вот что нам сейчас нужно понять. И какое сейчас место мы в этом занимаем с вами, находясь вот в этом регионе России. Потому что мы тоже что-то для этого делаем. Знаем или не знаем. Лучше знать, чем не знать. Если не знаем, нас используют не по назначению, мы даже не поймем ничего. Это называется кали-чела. Он служит не знает кому, а на самом деле служит деградации. Каждый человек, если просто идет в магазин, покупает сигареты и водку и свое мясо, он служит деградации. Он даже не знает об этом. Он же оплачивает все это, понимаете? Он же пользуется, вкладывает туда средства, он поддерживает все это, волей-неволей. Он вынужден это делать все. Если говорить о мировой духовной традиции, то все началось с ведической культуры, потому что веды описывают, дают вселенское знание. Это знание не относится к какой-то национальной традиции, к какому-то конкретному народу или времени. Сначала сотворение Вселенной. На самом деле Библия тоже дает эту информацию вкратце. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Богом. Вот вкратце все, что написано, как начинается творение. И потом какие-то этапы творения тоже описываются. Очень коротко, не расшифровано, не прокомментировано. Нам непонятно, как это слово Бог. Но то же самое говорится в ведах. Подробней. То, что там раскрывается за 7 дней, в ведах описывается очень подробно. Тоже не все понятно, но что-то мы уже начинаем понимать, если обращаемся к более подробной информации, которая раскрывает этот смысл. Вопрос, почему в одном писании это раскрыто подробно, а в другом лишь намек дается? Например, если вы идете в первый класс учиться в школу, вам не скажут сейчас законы высшей математики. Вы не готовы, вы еще только начинаете путь развития. Вам скажут, 2×2 = 4, давай разберемся с этим. Ну давай, пойми, как это происходит. Тебе нужно показать на палочках, на единицах, как вот этот механизм математически работает, как эти единицы становятся другим числом, качества меняют свои. И с ними можно делать такие вот операции, оказывается. Вот это нужно войти в эту среду еще. А потом постепенно высшая математика. Поэтому сначала дается просто простое элементарное знание. Просто. На чем основано любое элементарное знание? Элементарное, не такое уж элементарное, как кажется. На чем оно основано? На вере. Больше ни на чем. Вот ребенок должен принять от вас, что 2×2 – 4, и все. Но я сейчас вам скажу другую вещь. Мы уже привыкли, что это 4. А я вас спрошу, а что происходит? Почему, как это 2×2 становится 4? С чего ради это вообще? Если ребенку говорят, Вася, вот 1×1 сколько будет? Он не может понять, о чем вы говорите. Он видит, 1×1 так и остается. Причем здесь 2? Откуда 2? Вот одно яблоко, вот еще одно яблоко. Что? Ничего. Вот одно и одно. Почему 2? Откуда 2? Как 2? Что их связывает? Тогда используют его природу. И он поймет сейчас, смотрите, Вася, вот тебе яблоко, твое. Вот это он уже понимает. Ага. Это, естественно, каждый понимает. Мое, я понимаю, мое яблоко. А вот, Вася, тебе еще одно яблоко, еще одно. Сколько у тебя теперь яблок? Вот тут начинает догадываться, о чем речь идет. На чувстве собственности это объясняется. Природное чувство собственности. Вот тут мы, оно складывает 2 яблока. 2 единицы. Но на самом деле двойка это не просто количество, это еще и функция. Это уже позже объясняется в математике. Сначала нужно понять просто, как складываются числа и как они отнимаются числа. И тут помогает просто чувство собственности. Вся математика основана на этом самом чувстве собственности объясняется, операция с единицами. Но ведическая математика, она объясняет все по-другому. 2 это функция, 2 глаза, допустим. Функция одна должна быть у них. Единица должна быть между ними. Иначе это не двойка. Иначе что их связывает? Даже мы говорим, пара семейная, мужчина и женщина. Должна быть связь, любовь. Тогда мы говорим пара. Если нет, это не пара. Связующая. Единица всегда связующая. Сначала понимаем единицу, цельность. Затем понимаем двойственность, потом тройственность, потом четверичность. И весь мир мы начинаем видеть, как он работает. Вот это математика уже. Не из чувства собственности, а из чувства единения. На единице все держится. Пятерка без единицы, без единения не пятерка. 5 органов чувств. Все понятно. Можно сказать, что их 5, потому что функция у них одна – воспринимать. Если вы досчитаете до 10 таким путем, вы поймете весь окружающий мир совершенно по-другому. Но если мы имеем только чувство собственности, тогда нам объясняют 1+1 равно 2. Достаточно этого. Ты можешь считать деньги, ну и хорошо. Все, это в математику ты получил образование. Нет, не полное образование. Также и в религиозных традициях есть люди с разными качествами, разные культуры, которые живут в разных регионах планеты. Им дается разный метод познания. В основном основанный просто на вере, потому что вы не можете многие вещи объяснить. Верь. Заметьте, если говорить о религиозности, это главный постулат. Верь, иначе будешь страдать, в ад можешь пойти. То есть требуется вера, потому что без веры, как вы можете объяснить такие вещи, что вначале было слово, и слово было у Бога, и оно еще было и Богом. Как это? Я не видел такого, я не знаю, что это такое. Но ты должен верить, что вот Бог такой могучий, что его слово не отличается от него самого. Это тоже написано в ведах. Слово может быть духовным, трансцендентным, слог, звук. И теперь ученые через много тысяч лет при помощи вот современной науки, они подтверждают это, что звук формирует материю. Вибрации, различные вибрации звука, различные колебания. Все, что мы видим, это результат различных колебаний. И слова, которые мы произносим и слышим, имеют огромное значение в нашей судьбе, и в нашей ДНК, и в нашем здоровье. Что звук формирует, структурирует воду. А этой воды у нас здесь 80% воды в нашем теле. Все, что мы говорим, отражается на нашей структуре ДНК, в наших клетках. И есть звуки, которые могут разрушать нашу жизнь, или вызывать страх, или боль, или трагедию, или апатию, а другие звуки могут возвышать, вдохновлять, пробуждать любовь. Звук, видите, сейчас наука подходит только к этому, чуть-чуть только подходит, что оказывается мы должны знать, как пользоваться звуком. А ведь это написано в Библии, а это подробно описано в ведах, что при помощи звука творили любые вещи мастера. Мантра это называется. Звуковая вибрация, определенные вибрации звука записаны. Все веды фактически это мантры. Вы должны просто научиться произносить правильно и все. И жизнь строится на звуке. Звук создает образ. Павлов работал над этим долгие годы. Изучал природу звука. Интересное было открытие. по простоте элементарное, но очень ценное открытие он сделал. Он брал подопытных людей. Наливал колбу воды с непрозрачными стенками. Вода была кипяток. Подопытному предлагалось опускать руку до уровня воды, чтобы почувствовать ожог. Такой был опыт. И как только подопытный касался кипятка, включался звук «кипяток». Громкий звук «кипяток». Одновременно с ощущением кипятка был звук «кипяток». И вот Павлов сделал гениальное открытие, очень простое. Кто бы, я думаю, другой бы ученый это мог не заметить, как Ньютон заметил, что вот яблоко падает, видите, сделал гениальное открытие. Так и Павлов нашел интересный момент. Однажды кипятка не было в колбе вообще. И подопытный опускал руку и ждал, где же этот кипяток, потому что уровень каждый день менялся. Он не знал, где будет уровень кипятка. Но как только включался звук «кипяток», он одергивал руку мгновенно. Звук создавал присутствие образа. В звуке есть форма, есть качество, в звуке есть все. Мы говорим, столько деревьев в лесу, с разных пород, но все эти деревья можно обозначить одним лишь звуком дерева. В одном звуке дерева есть все породы деревьев. Посмотрите, какой емкий звук, информация какая емкая. Веда говорит, что это тонкая форма, звук тонкая форма. И сейчас современное телевидение доказало это все. Эти колебания в пространстве можно переносить звук и форму, пожалуйста, видео смотрите. При помощи колебаний это все звуковые вибрации, различные формы звука. Звук – это и есть форма, непроявленная, говорится. И сначала, прежде чем что-то создать, люди это обдумывают и обсуждают. А потом это уже обретает какую-то форму. Звук создает. Включите любой интересный фильм без звука. Ничего интересного там не увидите. Именно звук создает образ. Поэтому вначале было слово. Прежде чем зародилась вот эта вот вселенная, вот этот вот социум, мироздание, сначала было слово, идея была выражена в звуке, но божественный звук, ом, началось творение. Незначительное, правда, действие сказать ом. Потому что можно по-разному сказать. Играли в детстве такие шашечки? Так расставляете их. Тяжелее, 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 тяжелее. А в конце огромная глыба. И глыбу вы сдвинуть не можете эту, когда она уже вот присутствует. Но вы можете сделать так. Можете маленькую шашечку толкнуть пальцем. Незначительное действие. И цветная реакция. Бам-бам-бам-бам-бам. И падает. Бух, глыба. Результат. Шаляпин демонстрировал в зале. Стакан ставит. Оу, бух. Звук. Не так ли? Рота солдат идет через мост. В резонанс попадает мост. Пфф, выдерживал телеги. Народ. Рота солдат разрушает его. Звук. Звук может организовать все это, а может разрушить. И теперь мы видим вот эти вот съемки интересные, как звук формирует структуру воды красивую. Оп. И красивая такая, значит, снежинка получилась. Или оп, что-то ужасное. Звук это делает все. И вот наша жизнь может возродиться при помощи звука. Итак, веды, они дают эти звуковые вибрации, различные мантры, различные обращения к высшим силам, энергиям этой вселенной. Чтобы связь эту иметь, нужно обратиться к высшим силам. Они не участвуют в нашей жизни, пока мы не обращаемся к ним должным образом. Мантра означает, я просто обращаюсь, когда есть отношения. Если отношений нет, мантра не работает. Вот почему люди пытаются через мантры практиковать, но не всегда работает. Вот я своей дочери скажу. Иди сюда. Это просто звук. Она подойдет. Достаточно звука, и она идет ко мне. А потом я говорю, вот тебе деньги, беги срочно в магазин, принеси то, что я хочу. Быстренько. И она это делает. При помощи просто звука я получаю результат. Через 15 минут у меня есть то, что я хочу. Но я не могу это использовать по отношению к какому-то чужому человеку, где нет отношений. Просто кого-то из толпы подумал, ну-ка идите сюда. Быстренько. Вот вам деньги в магазин, срочно, несите. А кто вы такой вообще? Что себе позволяете? Нет отношений, мантра не работает. Звук не работает. Но если есть отношения, звук прекрасно работает. Все, так мы просто друг друга просим, обращаемся друг к другу. Если есть отношения, мы исполняем желания друг друга. Вот так все исполняется. Есть, вчера мы говорили, есть демоны, есть полубоги во Вселенной. И они однажды заспорили друг с другом, кто же из них лучше. Что у демонов есть своя культура тоже возвышенная, могущественная, у полубогов своя могущественная культура, и свои планеты, и своя цивилизация. И все гордятся тем и другим. Но кто-то из них лучше, они конкурируют. Потому что это как добро и зло, они не совмещаются. Демон и святой не совмещаются. И они обратились к Творцу Вселенной Брахме с этим вопросом. Мы не можем решить, кто лучше, помоги разобраться. Брахма творец Вселенной, он пра-пра-пра-отец всех. Для него они его дети. Ну, хорошо, это сложно решить. На словах давайте соревнования устроим. О, правильно, соревнование решит, кто лучше. Какие условия соревнования? Кто больше съест, сказал Брахма, тот и лучше. Ну, это просто, подумали демоны. Ну, в этом плане мы квалифицированы. Не то, что полубоги, они контролируют чувства, у них там диета какая-то, знаете. О, у нас нет проблем, мы всеядные. Мы их, конечно же, переедим. Но одно условие, сказал Брахма, к вашим рукам будут привязаны палки. Руки ваши не будут гнуться. Вот такое условие. Ну, хорошо. Давайте, секундомер. Сели все демоны за стол, там целый пир. Кто больше съест за определенное количество времени. Привязали палки к рукам, ешьте. Что только они делали, и кидали, и бросали, и что-то еще. Все были вымазаны, все были в этой пище. В конце концов, разозлились, сказали, ну, и ешьте сами. Ну, что это за издевательство над нами вообще? Но когда сели полубоги, они очень быстро наелись досыта, не уронив ни крошки даже. Как? Они кормили друг друга все. Все очень просто, видите. Вот как мир работает. Мы для себя многого не сможем. Нужно взять в чьей-то помощи. Но это часто не работает. Нужно платить. Если я просто попрошу, нет, не дадут. Нужно платить. Что это такое? Это называется тантра. Мантра, просто обращайтесь. А тантра, если нет отношений, тогда вы должны услужить. Заслужить то, что вы просите. Вы устраиваетесь на работу и говорите, денег нет. Возьмите меня, пожалуйста. Семья... Очень сложно. Нужны деньги. А, нужны деньги. Хорошо. Вот тебе объем работы. Выходишь вовремя. Меня слушаешь. Уважаешь. Почитаешь. И выполняешь все, что я говорю. И в месяц получаешь вот такую сумму. Договорились? Договорились. Тантра. Тантрический способ. При помощи поклонения и служения я получаю результат по-другому уже. При этом начальник не должен любить своего подчиненного. А подчиненный не должен любить своего начальника? Это вопрос только денежный. Если он не будет хорошо работать, он ему не заплатит деньги. И также подчиненный не будет работать, если у него нет деньги. Там нет отношений других. Это тантра называется. Тантрически тоже есть писание. Как достигать путем тантры желаемого. И если не работает ни то, ни другое, если я не хочу честно трудиться и кому-то вообще служить, потому что кругом эксплуатация, а я, знаете, вот человек, у меня дух бунтарский, я не согласен с этой системой, тогда есть... Янтра – последний способ. Самый коварный способ, который сейчас развивается у нас также. Машина. Янтра – это машина. Здесь две вещи нужно объяснить. Машина – это какое-то техническое устройство, которое я изобретаю, которое просто реагирует на нажатие кнопки. Я с ней вообще не общаюсь, не разговариваю. Не почитаю, не уважаю, не служу, не люблю. Просто нажимаю кнопку, она исполняет мои желания, функции. Закладываю туда программу определенную. И она подчиняется мне. Я хозяин. При всех обстоятельствах. Такую машину сложно создать. Есть какие-то автоматы вот какого-то определенного назначения. Но создать универсальную машину, вот этот вот биоробот пытаются создать, очень трудно. Который бы многие функции выполнял. Кстати, в Японии совсем вот недавно слышал, создали такого робота-няньку, который улавливает сотни оттенков голоса ребенка и знает, что ему нужно. Такая программа есть. То есть фактически можно на месяц оставить ребенка с этим биороботом и уехать. Он его накормит, перепеленает, по крику будет ориентироваться. То есть ну, вот они утверждают, что уже они к этому очень близки. Я был во Франции вот этим летом однажды. Мы были в Нормандии там. Такие, ну, деревенская Франция, знаете, это все-таки Запад, там не просто деревня. Там. Вот мы сидим в столовой, тут такое большое окно, витраж, тут такая вот, значит, стриженная трава, там везде стригут траву на Западе, конечно же. Это главное занятие за Европой, стричь траву, все очень красиво. И вот я сижу за столом, тут такой витраж, видно вот эта стриженная трава, сад красивый, там деревья, и машина стрижет траву, без проводов, сама. У нее такие усики, она чувствует эту траву и едет туда и стрижет. И вот она целый день одна занимается этой работой. Робот. Вы можете еще много заниматься, пускают ее в сад, она сама найдет, где забор, где клумба, сориентируется, где трава подросла, все пострижет. Я говорю, хорошо, она на аккумуляторе, а как ее подзаряжать? Сама. Как только там уровень энергии понижается до какой-то отметины, она тут же направляется, у нее есть фотоэлементы, идет к тому месту, включается туда, заряжается и снова идет стричь. Все, забудьте про нее полностью. Янтра называется. Вот хорошая вещь, правда же? Не нужно ни с кем строить отношения. Вот такую бы жену, тоже мужа. Чтобы не возиться с ними. Ну, эти скандалы, эти отношения, сложная вообще вещь, правда же? Мы даже уже не верим, что это вообще возможно, какая-то идеальная семейная жизнь. Знаете, столько примеров сейчас насмотрели в жизни, боже мой. Лучше янтру сделать какую-то, знаете, создать такую био-мужа. Био-жену. Ну, они иногда делают резиновых там сейчас для определенных целей. А это слишком низко. Но у них также есть возвышенная идея. Это янтра. Но зачем тратить столько энергии, чтобы создать биоробота? Скажите, гораздо даже проще. Сейчас я скажу кое-что. Страшно, неприятно, но тенденция к этому идет. Уже есть такие роботы. Вот человек, из него можно сделать такого робота. Чип только вставить необходимый. Все. Можно и без чипа. Можно управлять при средствах массовой информации другим путем. Что человек хочет? Есть, спать ему нужно, совокупляться, оборона. Вот и все. Он получит это, если будет работать то, что мы скажем. Вот и все. Тоже называется янтра. Эксплуатация человека человеком – это тоже способ янтра. Это не тантра и не мантра. Это янтра. Потому что это тоже биологическая машина. Она уже создана природой. Нужно ли ее пересоздавать? Над этим экспериментировали еще фашисты в годы войны. Они пытались сделать таких людей, из людей роботов. Препараты определенные вводили, чтобы они теряли волю, слушали приказы, все, что нужно. Расул Гамзатов описывает «Дольше века длится день». Помните эту историю? Издревле это была тенденция. Манкурт называется. В его произведении называется «Манкурт человек». Это какой-то воин, очень могущественный воин, захваченный в плен. Из него делают манкурта, человека-робота. Ему одевают свежий верблюжий желудок на бритую голову и закапывают его в песок, вот по шею, под палящим солнцем. Под палящим солнцем, зверским палящим солнцем, этот верблюжий желудок сжимается, становится твердый, как камень, и сжимается. Он сильно давит его голову. И если он выживает через сутки или сколько, этот человек, если выживает от такой пытки страшной, он теряет волю. Единственное, что ему нужно, это шапку на голову. Все. И вот тот, кто ему первый дал шапку, покрыл голову, становится его хозяином, спасителем. Он выполняет любые команды, при этом не утрачивает ни одного навыка воинского. Такой же стрелок из лука, такой же боец. Называется манкурт. Делали таких людей еще в прошлом. Это биоробот называется. Или янтра. Живое оружие. Вот мы рассказали о трех способах. И к янтре это деградация к машинам, к механизмам. И к мантре это другое развитие. И вот все религиозные писания, все священные писания людей ведут к мантре, к молитве, к обращению возвышают. Чтобы мы эти отношения возродили с высшими силами. Сначала поверить в это нужно, а потом уже практиковать, действовать в этом направлении. И вы получаете массу подтверждений научных, на вашем опыте основывается. По-другому вы не сможете это подтвердить. Химически вы не сможете это обнаружить. Физически вы не сможете это обнаружить. Это в сердце присутствует. Это внутренняя энергия за это отвечает. Слово было Богом. Это нужно понять не физически, не химически. Это нужно осознать только сердцем, внутренней энергией. Сейчас называется это религия. Но религия это слово означает другое совсем. Религия означает законы Бога. Или законы природы. То есть мы должны следовать законам природы. Называют законы Бога в том смысле, что вы не можете их нарушить безнаказанно. Потому что есть контролирующая сила. Поэтому говорят законы Бога. Если вы нарушаете, Он накажет вас. Наказывает непосредственно сама же природа человека. Сама же природа реагирует. Болезни могут быть какие-то, ситуации, войны. Это все реакция природы на наши действия и поступки. Вот ведическая культура описывает зарождение Вселенной, потом планетной системы, их 14 уровней Вселенной, их оболочки. Кстати, вот сейчас строится храм ведического планетария в Майяпуре. Мы тоже принимаем в этом участие. Я лично принимаю в этом участие тоже. Потому что когда эту модель построят там, мир очень сильно изменится. Ведическую модель Вселенной. Это одно из самых крупных зданий будет в мире. Храмовых помещений. Под куполом будет планетарий. Грандиозное будет зрелище. Это что-то невероятное сейчас там делается. При новейших технологиях. Чтобы это все можно было показать. С использованием электронных каких-то вещей и механических будет вращаться, будет показано, как работает Вселенная. Что это такое наша Вселенная, в которой мы находимся. Это Веда описывает. Ученые не знают точно эту структуру. И также Веда описывает множество видов жертвоприношения. Вот это вот тантра, когда вы заслужите путем жертвы что-то получаете, результат. 5000 лет назад был последний праведный царь на планете. Джанамиджая. Его отец был Махараджа Парикшит, известный Раджа Риши, святой царь. Это написано в Махабхарате. 5000 лет назад ведическая культура закончилась. В том смысле, что она деградировала. Люди стали использовать ритуалы религиозные для других целей. Например, если там предлагалось жертву принести какое-то животное, люди стали это делать, чтобы просто съесть животное. Вот и все. Под видом этих ритуалов религиозных они стали просто устраивать бойни. Вот что случилось. И пришел Будда. 2500 лет назад, чуть больше, где-то 2600. Точная дата неизвестна. Будда Гаутама. Написано в самих Ведах, что когда религия приходит в упадок, ее извращают материалисты, кто-то придет восстановить ее. Яда-яда хитармася гланир павати парата. Гланир значит упадок. Любая религия приходит в упадок со временем, любая традиция. И требуется восстановление. Тут нужен какой-то аватар, явление целое, мессия, который приходит совершенно с другого уровня сюда, в этот мир. И совершает какую-то жертву ради людей. Будда пришел и отверг Веды по этой причине, что ритуалы были все извращены. Сейчас, век Кали, Веды запрещают приносить жертву животных. Это становится просто поеданием плоти. Преступлением перед животным миром. Бойни не поддерживаются ни одним священным писанием, ни одним моральным обществом. Нет такого устройства, бойня. Это придумано человеком, утверждено совершенно с другой стороны, со стороны его языка и желудка, и больше ниоткуда. Нет необходимости никакой? Нет. Я вегетарианец 30 лет уже. И что вы думаете? Я вспоминаю, как я ел мясо? Да что вы. Я с отвращением вспоминаю, как я ел мясо. Я никогда к этому вкусу не вернусь. Не дай Бог вообще. Не так, что мне хочется каждый день, знаете, я себя сдерживаю. Да что вы, что вы, что вы. Не дай Бог снова начать это все делать. Попробуйте сами, вы сами увидите через месяц уже, что с вами произойдет. Вы скажете, да Боже мой, зачем же мы это делали все это время? Кто же нам все это навязал, и ученые, и вся эта вот технология? Дешевый достаток вот этот вот, легкая нажива. Зачем нам кровь чья-то, когда можно пить молоко? Ведь молоко это тоже кровь, трансформированная любовью. Это уже совсем другой продукт, качественный. Молоко хорошо, но кровь зачем нам пить чужую? И поедать чьи-то трупы. Будда запретил. Когда он пришел, он был как воплощение сострадания. Если мы с вами видим больного человека, мы, конечно, посострадаем. Но Будда не знал, как жить дальше, когда видел болезни чужих людей. Он это переживал во много крат выше. Вот эта энергия сострадания в нем была. Он запретил Веды. И он сказал, причина страданий – человеческие страстные желания. Человеческие страстные желания. Если хотите избавиться от страданий, вы должны отказаться от всех желаний. Знаете, как называется его философия? Анатма-вада. Вада – это учение. Анатма – бессущность, бездуховность. Вы не душа, вам не нужно чего-то желать. Вы часть пустоты, нирваны. Шунья называется, пустота. Как в современной физике они к этому приходят все. Что сначала было ничто, некая пустота. А потом большой взрыв и проявление. Они тоже сходятся о какой-то пустоте, говорят. Это постулат буддизма на самом деле. все ученые-материалисты приходят к этому выводу, что какая-то была нечто, пустота. Не Бог, Бога нет, души нет, бессущность. Но перевоплощение есть, перевоплощение будет продолжаться, пока у вас есть желание и карма. Поэтому прекратите карму, ахимса, ненасилие. И освободитесь от лишних желаний. При помощи медитации восьмиступенчатой йоги можно освободиться. Это говорил Будда. Нирвана. И так он отверг веды и запретил все ведические. Смотрите, до сих пор буддизм самая миролюбивая религия, так сказать. Это он установил вот такой вот ценой. Ценой отвержения вед всех. Теперь смотрите, что было дальше. Примерно 1200 лет назад. Приходит Шанкарачарья после Будды. В той же традиции. И заменяет слово нирвана на браман. Браман — это слово из вед уже. Браман означает всеобщий дух. Не пустота, а дух существует. Все едино. Его учение называется адвайтавада. Единство всего. Мы слышали эту философию. Чаще всего мы слышим об этом. Как о духовности Востока. Люди чаще всего связывают это Шанкарачарья, который говорит, что мы на самом деле едины, как капля океана сливается с океаном, становится океаном, так и мы все становимся Богом в итоге. Это его концепция. Ученые, ведантисты называют это скрытый буддизм, его философию. Он, по сути, не отличается ничем, кроме того, что он заменяет лишь одно слово, нирвана, нет леса, лишунья, пустота, на слово браман. Браман существует, существует дух вечный. И мы тоже этот вечный дух. И когда мы сливаемся с этим вечным духом, мы становимся все Богом. Как кувшин. Вот. Разбить воздух, сливать с общим воздухом. Все, формы нет. Он чашку разбивает, буддист, с чаем. Потом берет тряпку этот чай, выжимает, вот он теперь в тряпке, видите. Форма меняется, а суть всегда остается. Это разум человека. Итак, их цель – анатмавада. Перестать быть живым существом. Собственно говоря, это духовное самоубийство, так можно сказать. Потом где-то 1000 лет назад примерно приходит Рамануджа-ачарья в той же традиции. И говорит, нет, есть единство, правда, но на самом деле есть и различия. Единство – это преданность. Как Иисус сказал, я и Отец одно. Это не означает, что Отец становится Сыном, а Сын становится Отцом. А означает, что они вместе. А что их связывает? Преданность, любовь. Он говорил о любви к Богу. Он не говорил, я отец всех живых существ. Он говорит, я и отец. Видящий меня, видит и пославшего меня. Он говорил о двух. Он говорит, я это одно, потому что у нас я его волю принимаю. Нет разницы между тем, что я говорю, и он говорит, потому что мы соединены преданностью. В этом единство. Это говорит Рамануджа-ачарья. Потом следом приходит Мадхава-ачарья, следом за ним приходит Мадхава-ачарья. И говорит, на самом деле душа полностью отличается от Бога во всех отношениях. Это очень интересный момент. Когда мы говорим об индивидуальности, мы можем понять индивидуальность только на различиях. На единстве мы не можем ее понять. Если я скажу про вас, толпа. Это оскорбительно к любой индивидуальной личности, потому что мы все индивидуальны, отличны друг от друга. И вот это нужно познать до конца. Он сказал, единство, слияние не происходит. Оно кажущееся единство. Однородность, вы путаетесь с единством. И многие к нему люди приходили и сказали, но мы слушали Шанкарачарью, он убедил в единстве, он давал примеры, вот сливаем воду, и слияние-то есть? Говорит, хорошо, приносите воду сюда. Ему приносили 2 стакана, полстакана воды, и полстакана он отделил Мадхавачарья. И сливал воду. Где вы видите слияние, он говорит. Все смотрели на воду, она слилась. О чем он говорит, непонятно. Слияния никакого не произошло, потому что вода увеличилась в объеме. Поняли пример? Кажущееся слияние. Молекулы не сливаются. Слияния нет. Однородность качественная, но слияния нет. Исчезновения нет. И Мадхава-ачарья проложил путь уже к философии. Зачем это различие? Почему подчеркивается различие при единстве? Зачем нужно различие? А любви... Меню должно быть 2 различных, иначе любовь невозможна. Если я сам апельсин, я не могу понять вкус апельсина. Мне нужно как бы со стороны это посмотреть. Чтобы понять себя, мне нужно общаться с кем-то. Что-то восхищается моими качествами, я восхищаюсь этими качествами. Это любовь. Вот это называется ачинтья пхеда пхеда татва. Непостижимое единство с Богом и различие одновременно. Непостижимо, чинтия. Одновременно единый и одновременно различный. Качественно единый, количественно различный. Причина этого различия – любовь. Мы не хотим сливаться, потому что тогда нет любви. Мы как раз ищем индивидуальность, а не точную копию самого себя. Нет. И затем приходит 500 лет назад читание Махапрабху и заканчивает. И что он заканчивает? Как он? Он рассказывает подробно, что такое любовь к Богу, раскрывает весь этот смысл. Во всех подробностях. Это особое учение, это отдельный разговор. Потому что любовь означает, вы должны знать, кто это, его форму, его имя, его качество, его окружение. Иначе любовь сентиментальна, неполна, ненаучна. Разве такое бывает? Что вы говорите, я выхожу замуж завтра. Все сразу интересуются, а кто он? Как зовут? Фотография есть? Как он выглядит? Скажите, я еще не знаю, кто и как зовут, и как выглядит, но чувствую, что выхожу замуж. Это что такое? Это какой-то наплыв чувств и больше ничего. Это несерьезно. Все сразу отвернутся. Несерьезно. Фантазия какая-то. И также, когда мы любовь к Богу, это человеческая фантазия, потому что ничего конкретного не определено в этой традиции. Поэтому Господь Читания принес конкретное обозначение верховной личности. Это было 500 лет назад. Считается, что завершилась и восстановилась полностью ведическая традиция, потому что в ней все это есть. Будда отверг для того, чтобы восстановить заново ее таким путем. Параллельно с этим, если Будда пришел 2600 лет назад примерно, веды были записаны 5000 лет назад, до этого передавались из устно, с начала творения. Около 4000 лет назад, примерно около 4, 3600, 3700, появилась Библия. Заметьте, в неведических регионах там была другая культура. Вы помните, что описывается в Библии, какие это были племена? Это были языческие племена, где устанавливался единый Бог. И чтобы это было установить, были применены определенные правила. Как это установить? В том очень сложном враждебном мире, где захватывали караваны, захватывали землю, захватывали жен, эксплуатировали, рабовладельцы были, существовали, Египет, мы слышали все это. В той среде, это была не ведическая среда, враждебная среда. Мантра не работала. Яндра. Сила работала. Люди потеряли эту связь тогда со Всевышним. И появлялись такие великие пророки, как Моисей. Он услышал голос. Спроси у своего народа, согласны ли принять единого Бога? Там были языческие племена кругом. И он собрал народ и сказал, я услышал голос от Бога. И он спрашивает нас, вы согласны принять единого Бога? И объяснил, что это означает. Это значит могущество. Объединение. Одна культура. Одна традиция. То есть сила в этом будет. И он нас делает победителями над всем миром. Все сказали, конечно, согласны, раз такое дело. Мы хотим быть победителями. Мы принимаем единого Бога. И с этого началось. Вводиться законы стали. Бог один. 10 заповедей, помните? Заканчивается, не завидуй, там не проповедуй, не кради, не лги, Бог один, почитай родителей, в субботу. Вот эти все 10 заповедей на скрижалях были записаны людям. И там говорилось так же. Сначала Библия была написана на финикийском языке, потом переписана на еврейский язык, а потом на греческий. И писалось примерно 1000 лет, чуть больше, это произведение. К сожалению, автора никто не знает, авторов не знает никто. Вот были какие-то голоса, были какие-то события, это все было так или иначе записано. Но традиция неизвестна. Если ведическая все, традиция до сих пор известна, преемственность до сих пор известна, учителя до сих пор существуют, она не нарушилась, то в той традиции мы не знаем точно. Даже день явления Иисуса мы не знаем точно. Хотя вот Новый год считается как раз это день явления Иисуса, Христа. Но это не точная дата. Историки точно не могут сказать, какого точно числа это произошло. Ну, примерно 2000 лет назад, примерно в это время, так мы считаем. Иисус. Иисус пришел позже уже, после Ветхого Завета. И вот что он сказал? Он тоже дал любовь к Богу, видите? Это было 2000 лет назад. Его не поняли и распяли. За любовь. Люди не могли понять, что любовь к Богу, она воспринималась как следование всем 10 заповедям. Любовь, значит, следование законам. А какой ты любви еще говоришь? Ты говоришь о прощении. О прощении этой женщины, которая совершила прелюбодеяние, но закон гласит, ее нужно побить камнями. А ты говоришь, какой-то любви? Но ты таким образом разрушаешь все каноны. И что же люди будут делать? Это все, что захотят. Любите друг друга, и все, все разрушится. Никто не мог понять, о чем говорит Иисус Христос. И он ругал первосвященников. Он считал, что они эксплуатируют обычных людей, обманывают. Говорит, вы, говорит, как гробы. Сверху красиво, а внутри полны нечистоты. Это его слова. А блудницы и пьяницы ближе к Царству Божию, потому что признают свои грехи, а вы гордитесь своим положением. И злоупотребляете своим положением. Вот, вот такое было состояние как бы религии, вот этой традиции. И Христос принес вот эту концепцию любви, и сейчас, сейчас мы делаем этот акцент в нашем мире, что нужно любить, нужно прощать, ведь мы же больше не забиваем камнями друг друга. Даже за неследование в субботе убивали людей. Если в субботу человек работал, его забивали камнями. Это строгие, суровые законы Библии. А Иисус сказал, кто из вас без греха, пусть первый бросит камень. И люди чувствовали что-то совсем другое, что-то новое. Любви. И говорит, какая из 10 заповедей учитель наивысшая, спросили его. Из 10. Ни одну из заповедей из 10 он не назвал. Он назвал новые две. Говорит, первая, возлюби Бога всем сердцем и душой. А вторая, также возлюби ближнего, как себя самого, всем сердцем и душой. В этих двух заповедях есть все 10 остальных. Он все заменил одним словом. Безусловная, бескорыстная, чистая любовь, не вожделение. Про вожделение Иисус строже говорил, чем Ветхий Завет. Если Ветхий Завет говорил, если ты смотришь на женщину с вожделением, ты прелюбодействуешь, то Иисус добавил к этому. Если ты смотришь и на свою жену с вожделением, ты тоже прелюбодействуешь. Он строже к этому относился. То есть он черту провел между вожделением и любовью. Очень сильную черту проводил. Иди и больше не греши. Если ты полюбишь, ты прекратишь грех. Но никто не спросил его, что же такое любовь к Богу. Люди бы не были готовы к этому. И когда его спросили, а ты-то сам кто? Ученики спросили. Он сказал, что если я скажу, кто я, вы меня камнями забросаете. Много что ими сказать, всего не вместите. Он дал намек на эту любовь к Богу. Это очень привлекательно. Это примерная история религии. Если говорить, 500 лет назад эта формула раскрывается подробно в Ведах. Что такое любовь к Богу? Иногда мы говорим о 7 уровнях любви, рассуждаем. И вчера мы обсуждали, вот этот путь счастья начинается с веры. Он заканчивается любовью божественной. Начинается с веры. Когда человек обретает веру в себя, в душу, сверхдушу, потому что мы сейчас не говорим о религии, мы говорим, что Бог в сердце каждого. Можете ходить в храм, но не найти Бога. Потому что храмы нужны, знаете, для чего? Чтобы найти Бога в сердце своем. Если мы ходим в храм и молимся в храмах, и не находим его в сердце, храмы не нужны в этом случае. Они, значит, не выполняют свою функцию. А если выполняют функцию, очень нужны такие храмы. Когда человек пришел и осознал, что Бог у меня в сердце. И с этим сознанием он жил потом. И поддерживал это сознание, посещая храм. Это настоящий храм. Но если человек приходит в храм и не понимает, где этот Бог, какой смысл? Это обрядовая деятельность просто. Это, конечно, хорошо, благочестиво, но конечного смысла не достигается. Лучше ходить в храм, чем ходить в пивбар, конечно же. Или в дом терпимости. Это понятно, что это разные вещи. Но мы говорим о цели, ради чего это все делается. Итак, вера в сверхдушу и в душу должна быть. И когда человек обретает эту веру, он становится вдохновленным. Энергия поступает к нему. Вот иногда говорят, у меня есть дом, у меня есть семья, я хорошо зарабатываю. Я дала образование своим детям. Мы все сделали, но сейчас я не чувствую желания жить дальше. Сколько таких людей приходит? Успешных как бы. Которые вот разумные, могут достигать чего-то, достигли чего-то, но они иссякли. Одна из причин, может, потому что сын стал наркоманом, или судьба у дочери не такая вдруг, хотя мы все сделали для этого. Это самые больные вещи, мы сейчас говорим. А бывает, попросту даже без причины, иссяк человек. Все, нет вдохновения. Веры нет больше в это. Вот что происходит. Трагедия жизни заключается в том, что когда мы теряем веру, это суицидальное сознание называется. Вера отвечает за нашу жизнь. Вера приводит к общению. Санга называется на санскрите, общение с теми, кто обладает этим знанием и верой. Тогда счастье удваивается. Общение приводит к практике духовной. Начинаем практиковать сами. Оказывается, не так уж и трудно стать вегетарианцем, отказаться от всех интоксикаций, заняться медитацией, возвышать свои мысли. Это вполне естественно, это захватывающе, это очень увлекательно. Да, при хорошем общении это несложно. С кем поведешь, с этого наберешься, все просто. Если нет такого общения, если мы никогда не общались со святыми, откуда он смог бы хорошие качества, скажите? Откуда вообще вера может прийти, если мы не нашли подтверждения в этом? Однажды я был на Украине, в Киеве. Не помню, давно. И со мной захотел встретиться генерал казацтва. И он пришел с учениками. Мы организовали обед хороший, стол, чтобы пообщаться. И разговаривали на духовную тему. Он пришел именно поинтересоваться. И он сказал, у меня есть наставник. В православном монастыре есть один батюшка. Он у меня духовный наставник. Мой как бы гуру. У меня вопрос. Я мастер боевых искусств. Я генерал казацтва. У меня целая школа боевых искусств. Я себя не перечисляю, говорит, к слабым людям. Меня также уважают, считают, что у меня сильный характер. Я воин. Я могу, если нужно, говорит, на поле битвы отдать свою жизнь. Я чувствую себя, говорит, потенциал. Если ради чего-то, я смогу это. Но почему, когда мне дают наставление мой наставник, я не все могу делать? Я слаб в чем-то. Я никогда не считал себя слабым человеком. У меня вопрос к вам. Можете мне что-то посоветовать? И тут я вспомнил, что говорится в ведах на этот счет. Есть три формы гуру. Вартма-прадаршика гуру, шикша-гуру, дикша-гуру. Вартма-прадаршика очень просто. Это может быть любой человек, который просто укажет вам направление рукой. Вы куда идете? Туда? А, вам туда нужно? Вот туда. Я знаю где-то место. Он может ничего не знать об этом, но знает, куда нужно идти, в всяком случае. Как однажды я мать спросил, откуда человек произошел? Не знаю. По-всякому говорят, я не знаю, что сказать. Про обезьяну, слава Богу, мне не сказала. Вчера мы немножко говорили про обезьяну. И знаете, куда меня послала однажды? Это был единственный опыт в моем детстве, опыт общения с религиозным человеком. К соседке, бабке и староверке. Говорит, она Библию читает, может быть, знает. Иди спроси у нее, откуда человек появился. Это называется вартма-прадаршика гуру. Я не знаю, но спроси вот у него, он, должно быть, знает. Или вот прочитай вот эту книгу, по коже там есть ответы. Вартма-прадаршика гуру, все. Если даже в этот зал не знали, ну как пройти сюда? Кто-то показал, да вот это там. Ну и все, вартма-прадаршика гуру уже. Просто. Шикша-гуру уже не так просто. Это человек, имеющий опыт духовной практики, многолетний опыт имеет. Он уже конкретно дает наставления, как общаться, как разобраться с своим умом. Он знает хорошо психологию человека, науку взаимоотношений. Может помочь в любой области жизни, на работе, в семье, внутри, все что угодно. Шикша-гуру. Это эксперт. Потому что сам уже идет этим путем давно. И есть дикша-гуру. Я сказал, что ваш наставник, он шикша-гуру. Он вам может давать наставления. Даже вы их не выполните, но наставления он дает правильные. А что ж такое дикша-гуру? Он берет часть вашей кармы на себя, полную ответственность за ваш духовный рост. Он не успокоится, пока вы не достигнете совершенства. Такая связь. Дикша. Дикша означает, он способен отрезать все ваши материальные представления ложные от жизни. Такая сила. И когда он дает наставление, вы не можете не выполнить его. Это подобно тому, как если вас мать отправляет в магазин за мукой и одновременно дает деньги, не так ли? Вы же не можете пойти в магазин без денег, вы не купите. Она одновременно дает деньги и возможность купить этот продукт дает. Вот дикша-гуру, он дает наставление и одновременно дает энергию, чтобы выполнить это. Реакция была невероятная у этого генерала. Мы сидели за столом, там были бокалы с морсом. Он встал, взял бокал. Сказал, выпьем за дикша-гуру. Он так обрадовался вообще, что вот есть, оказывается, такие учителя, которые могут вот так помогать. Сравнивается, что мы хотим добраться на уровень счастья. Это большая тяжелая работа. Что же нам мешает? Рюкзак собственной кармы за плечами. Тяжелый путь вверх с рюкзаком. Дикша-гуру берет часть груза на себя. Облегчается. И он сказал, выпьем за дикша-гуру. Вот таким образом. То есть веды говорят. И есть три уровня духовных людей. Каништа, Матхьяма, Уттама. Видите, о религии, конфессии ничего в ведах не говорится. Вы сейчас поймете, почему. Это не важно, в какой вы конфессии. В любой конфессии есть три категории духовных людей. Каништа означает человек, не достигший твердой веры. Это материалист верующий человек. Обычно не фанатичный, а сентиментальный. И враждебно относится к другим традициям. Чаще всего. Либо просто не признают никого, кроме своей традиции. Это каништа атикари. Они устраивают крестовые походы, инквизиции, вот если так о истории говорить, ужасные вещи могут делать, оставаясь религиозными при этом. Это опасно. Опасно в чем? Конечно, атикарий не должен управлять духовными движениями, говорится. Он должен быть под контролем находиться разума. Иначе он натворит тут дело под видом религии. Думаете, почему сейчас люди боятся религии? Когда управляют конечно атикарий, это частью эксплуататорской политики. У нас в России дореволюционной изгнали религию полностью. За это. За это христианство было просто здесь разрушено. Пушки наставляли на храмы, на церкви и разрушали их. Революция, гражданская война была не случайно, потому что это стало аппаратом тоже насилия, эксплуатации. Конечно, были и много искренних людей, и их под гребенку тоже могли, так сказать, ну, случается это в истории, такие несчастья уже. Но, по сути дела, когда управляет, конечно, тикари, это несет несчастье. Мадхьяма называется, он одной ногой в духовном мире уже, одной в материальном мире. Он очень хороший проповедник. Он может точно все разъяснить, где дух, где материя, где любовь, где вожделение, где наглость, где правда. Это все дух и материя, они отличаются. Надо все это различать. Где правда, где истина, он точно эти вещи различает, не ошибается в этих вещах. Это Мадхьяма. У него есть духовный разум. И он различает, кто тут агрессивный демон, кто невинный, кто друг и кого нужно любить. И поскольку эти вещи хорошо различает, он живет в мире согласии со всеми. Он избегает демонов-агрессоров. Он помогает невинным. Он дружит с равными. И он любит Бога. Это миротворец. А если он даже остро говорит что-то, это для мира он ставит. Он не строит противоречий и агрессии не вызывает. И Уттама-тикари это особая категория, редкая. Это великие пророки, духовные люди, которые могут сами начинать какую-то новую традицию духовную. Это люди, полностью живущие в трансцендентном измерении. Они всех видят как слуг Бога, любое живое существо. А себя считают никем. Такие истории я даже сейчас не буду рассказывать, потому что иногда их трудно понять, как ведут себя такие личности. Иисус был одним из таких людей. Уттама-тикари. Это был преданный высшего класса, говорится в Ведах. О нем говорится в Бхавишья-пуране. За 3000 лет до его явления, Бхавишья-пурана была написана 5000 лет назад, в ней описывается это пурана предсказаний. Можете в интернете набрать. Бхавишья-пурана, почитайте. Описывается его приход и миссия Иисуса Христа. Впервые в России, в Советском Союзе, вернее, нашел эту информацию мой друг, который изучал санскрит. В библиотеке в Петербурге, в какой-то особой научной библиотеке. И он нам прочитал еще тогда. А потом мы знали, что информация известная была. Придет, как сын девственницы описывается там. Пища его будет молоко и мед. Миссия возьмет карму мира на себя. Имя Криш-тош. Вот так описывается. Придет и сделает вот это. Вот таким он будет. Вот несколько слов. Также подробно описывается, более подробно, приход пророка Мухаммеда, тоже в Бхавишья-пуране. Можете сами прочитать. Бхавишья-пурана, через дефис. Пурана значит старая, изначальная. Это пурана предсказаний будущего. Если говорить об исламе как традиции, это одна библейская традиция на самом деле. Не какая-то чужеродная традиция, еще одна. Это библейская традиция. Есть две традиции, библейская и ведическая. Все, больше никакой нет. Буддизм шел тоже из Вед. Коран, мусульмане, вышли из Библии. Да, в самом Коране говорится, что мы посылали Иису, мы посылали Мусу, Моисея, Иисуса, Марьям, Марию. Все это описывается в Коране. То же самое. То, что традиции две всего существуют. И теперь они, видите, пересекаются в концепции любви к Богу. И теперь, поскольку мы с вами современные люди, нам нужно научно понять, что такое любовь к Богу. Не слепая вера. Не янтра, не тантра, а мантра нужна, отношения нужны с Богом. Когда появляются отношения, становится понятно, что Бога понять невозможно по-другому. Он непостижим. Ученые называют это неизвестность. Всегда есть какая-то неизвестность, непостижимость. Это очиньте, это одно из имен Бога. Потом говорят, это науке еще неизвестно. Вот это слово неизвестно не используют. Это и есть обозначение Бога. До конца ничего не известно. До конца. Известны только некоторые обозначения, условные знаки известны нам, которые можем пользоваться как пользователи. А суть их нам неизвестна, потому что это очиньте называется. И это постигается, раскрывается только через взаимоотношения. Ученый. Он может прекрасно описать. Мой опорно-двигательный аппарат. Вот я пошел. Сокращается берцовая мышца, икра, икроножная мышца. Так двигается лодыжка, так тянут сухожилия, так работает кровоснабжение. Он может пронаблюдать это все. Но его не интересует, куда идет этот опорно-двигательный аппарат. Для чего? Он этим не занимается вообще. Они все описали, кроме одного. Они могут объяснить любовь. Сострадание. Скажите, каким химическим веществом это вызывается вообще? Это не комбинация материальных элементов. Это духовное свойство. Это к материи не имеет никакого отношения вообще. Если все это материально, то почему до сих пор не изобрели такие таблеточки? Выпил и сострадание. И все. Выпил и любовь. Безграничная, божественная. Не путайте с ЛСД, пожалуйста. Что результат ЛСД разрушающий. Кажется, что вы достигли чего-то, а на самом деле вы просто разрушаете себя. Иллюзия. То есть это не химическим путем, не достигается. Это человек должен работать, дух должен включиться, работать у него, проснуться, жизненная сила должна пробудиться у него. И начинается с веры. Пробуждение. Поддерживается дальше общением, потом практикой. И когда практика достигает, когда примерно 75% сердца очищается, это называется уровень чистота, анартха неврити на санскрите. Анартха означает, ну, то, что нам не нужно с вами вообще. Ну, то, от чего у нас куча проблем. Жадность, допустим, анартха называется. Зависть, анартха. Артха – это что-то очень хорошее, это экономика, это полезно. Анартха – не нужно все это. Неврити означает нет, очищено, очищено. 75% сердца очищено. Называется анартха неврити. Вы признаетесь чистым человеком. Потому что 25% вы легко контролируете, легко справляетесь с этим. Еще есть остатки жадности, зависти, недостатков. Но это никак уже вы не проявляете. Вы способны этим уже управлять. Держать как бы при себе. И вы-то знаете, что у вас в сердце есть дьявол еще. И когда вам говорят, о, вы такой чистый человек, ой, спасибо вам, вы так хорошо всем говорите, вы чувствуете угрызение совести после этого. Потому что вы-то знаете, что там еще вот живет вот этот негодяй. 25%. Но внешне это не видно, потому что вы способны уже этим управлять. Признается уже чистый человек. В поведении, в речи, в целях он уже чистый. Признается 75% чистоты. Вы уже становитесь великим человеком. На обычном фоне. Здесь нет великих людей. Я прошу прощения. Я извиняюсь за такую формулу. Но если сравнить с вселенским, иерархией вселенской, здесь нет великих людей. Великие люди здесь не рождаются. Здесь рождаются для очищения. Даже великие рождаются для очищения. То есть они велики в нашем понимании. Но вот есть святые разного уровня, хорошо. Есть святые вселенского масштаба. Божественные есть такие уровни. Есть святые планетарного размера, которые думают о благе всего мира, скажем. Это такие мессии. Есть святые, которые приходят покровительствовать какой-то определенной нации, народу. Молится за благо какой-то вот нации, вот скажем, русской какой-то нации или какой-то другой нации. Не ради этого приходит, чтобы быть ангелом-хранителем вот этой нации. Это тоже святой. Есть святой, который приходит в какой-то могущественный род человеческий, вот клан, чтобы вот его поддержать, защитить от чего-то. И все мы тоже святые в плане как родители. Мы приходим, чтобы защищать своих детей, заботиться об ангелом и хранителем. Это тоже святость природная. Это разные уровни святости. Но когда Иоанна Крестителя спросили, не ты ли Мессия, описанный в Священных Писаниях, не ты ли сам пришел? Он сказал, я не достоин на него даже шнурки на обуви завязать. Вот кто такой придет. А его путали с Мессией, с Богом люди. Так уважали, так почитали его. Он говорит, я даже не достоин буду шнурки завязать на обуви у него. Я вас крещу, вот он будет крестить огнем знания. У него дух мощный. Он изменит весь мир. а я недостойный человек. То есть есть, поэтому говорится, что в этом земном уровне нет по-настоящему религии. Это огромная редкость. Они примерно раз в 500 лет приходят, чтобы поддержать нас, дать направление. Но они никогда не применяют насилие, они не могут при помощи власти это делать. Это нарушение законов Бога, религии. Потому что к этому приходят к любви только добровольно люди. Путем развития знания, вдохновения и искреннего желания. То есть Богу мы можем служить из-под палки или за деньги. Это деятельность бескорыстная из любви и благодарности. Поэтому, когда мы обретаем эту любовь, дремлющую в сердце пробуждается, то пробуждается чистая деятельность вместе с ней. Высшего уровня, говорится человек. На высшем уровне начинает действовать для блага всего живого. Однажды меня пригласили на собрание всех конфессий в Казахстане, в Алмате. По телефону пригласили. Приходите, вот вы представляете, скажем, вот, ну, ведическую культуру будете представлять. А Харе Кришна расскажете. Говорю, о, что вы, что же там? Там конфессия, у них всех разные, все хвалят свои религии, я буду свою религию, не хочу в таком духе, общаться не хочу, нет. Я не религиозный человек, я ученый. Но меня так просила эта организаторша, женщина. Она меня хорошо знала, что я сказал, ну хорошо, я приду, ну посижу. И я пришел, там была тоже вот примерно такая аудитория. И выходили разные группы лидеров духовных и говорили о своем вероучении. И все шушукались. Вот, сейчас этот кулик будет хвалить свое болото. А сейчас вот этот кулик о своем болоте будет говорить. Наконец-то дошла очередь до меня. Я подумал, сейчас этот кулик выйдет про себя, подумал, тоже будет хвалить свое болото. А что еще остается делать? О чем я еще могу рассказать? Сейчас буду говорить о ведической культуре, о любви к Богу, и все скажут, ну вот этот кулик тоже представляет свое болото. Я думаю, ну вот зря я согласился на это все. Не та атмосфера. Не нужно это как-то, знаете, пересекать искусственно. Как-то все по-другому нужно, я думаю. И я понятия не имел, что же сказать вообще перед людьми. И вот так вот люди на меня смотрели все, знаете, как на очередного такого лектора тоже. Я вспомнил вдруг стих из Бхагавата Пураны. Это мне очень помогло. И я сразу спросил весь зал, какая религия лучше? И сказали, ну, конец вообще. Это человек очень, очень дерзкий, самый наглый вообще всех. Те хоть как-то культурно пытались объяснить, что у них хорошие, но этот вообще не без всякой культуры вообще. Отмел все, сразу прямо заявил фактически о себе. И все так испугались, на самом деле, этого вот вызова моего. Какая религия лучше? Я еще палец поднял, помню. Какая религия лучше? Все. Это написано в Бхагавата Пуране. Все немножко успокоились, что не я это говорю. Цитировать буду. И там написано. Та религия лучше всех, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. И зал зааплодировал. Всем конфессиям это понравилось. Смотрите, у нас есть объединяющая сила. Сострадание к каждому живому существу. Благо каждому живому существу. Вот он наш путь всех. А конфессия не важна. Важно не быть каништа от икари. Вот этим материалистом верующим, который извлекает выгоду из своей религии. Как дойную корову использует, чтобы зарабатывать деньги, там, славу или свою святость. Важно избавиться от этих корыстных устремлений. И на самом деле служить Богу, говорится. Это абсолютно научный процесс. Служить Богу означает бескорыстно для полного целого действовать. Не для себя. Я, естественно, получаю автоматически все, что необходимо. Иисус говорил, все остальное прикладывается, если вы служите, все остальное приложится, не думайте, где спать, где есть, что пить. Все придет само по себе. Если человек квалифицирован, к нему приходит все остальное. Итак, это называется чистота. Это не все. Мы сейчас продолжим несколько вещей еще. На пятом уровне. Здесь человек достигает твердой веры. Вот заметьте, есть вера, это первое, начальное. Это скорее желание или какое-то доверие. Синоним веры – желание. Желание – это и есть проявление веры. Вот что вы желаете, в то вы верите. Без желания вера не определяется. И, скажем, на первом уровне вера – это подобно просто желанию. Я хочу понять душу, хочу принять ее. Я заинтересован в этом. Это вот только начало. Но твердая вера, а подкрепленная опытом и знанием, наукой, потому что вера без науки сентиментальна или фанатична, а наука без веры сухая. То есть религия, наука – это одно целое на самом деле, в гармонии. Потому что религия без науки – сентименты либо фанатизм. А наука без религии – сухая. Они не понимают, не могут объяснить научно ни мать, ни отца, ни любовь, ни сострадание. Те вещи вообще вне науки находятся. Вне. Вне концепции ученых. Они до сих пор не знают, откуда взялись почему мужчина и женщина. Зачем так? Они до сих пор не понимают, как самолеты взлетают. Ученые не знают, хотя это вот работает на практике. Объяснить формулами невозможно. Полет шмеля до сих пор не объяснен. Полет мухи не объяснен. Практически ничего еще не объяснили. Даже как устроены эти планеты, ученые не знают. Не говоря уже о космосе, о Луне и всего остального. Столько профанаций. Но пользоваться научились кое-чем. Нажимать кнопки какие-то, вот эти электрические сигналы, измерять и управлять. Этому научились технологии. Это не наука. Это технологии. Это просто упорный такой, знаете, скрупулезный просчет. Это не наука. Технология называется. Наука – то, что избавляет от страданий человека. И твердая вера означает, что если вы говорите горе, иди сюда, гора подходит. Могущество возвращается к вам. Вот тут обретаете огромное могущество. Вот тут начинает работать мантра. С этого уровня. До этого уровня мы прибегаем к тантре. Поклонение Богу нужно и святым. Иначе связи не будет, признания не будет. Но на этом уровне работает мантра уже. На уровне твердой веры вы просто произносите имена Бога и достигаете любого желания. Собственно говоря, у вас корыстных мотивов практически не будет никаких. Будете автоматически получать все необходимое для жизни. Голода никогда не будете испытывать в своей жизни на этом уровне. Никогда с вами не случится каких-то серьезных несчастий. Это твердая вера называется. Твердая вера означает фундамент, на который можно строить. Вы очень сильный человек. Это еще не конец. И вот следующий момент. На санскрите называется ручи. Перевести его это вкус. Мы знаем вкус апельсина на Новый год. Вдохновляющий вкус и запах. Новый год. Запах елки. Мы знаем вкус птичьего молока или Рафаэла. Кто-то знает вкус каких-то напитков. Мы наслаждаемся вкусами. Но кто знает свой вкус? Свою душу. Вот этот вкус, он покрыт сейчас. Вот тут он проявляется. И тут вы понимаете на этом уровне, что нет ничего вкуснее на свете этого вкуса. И вы начинаете любить всех. Потому что вы знаете, что все именно имеют такую же природу духовную. Это называется ручи. Это подобно тому, как вдруг вот бьет ключ, и он больше не прекращает это делать. Он постоянно пульсирует. Все свое ношу с собой. Вот ручи. То есть вы познали себя. Значит, вы все уже видите правильно. До открытия вкуса человек не имеет права ничего сравнивать с собой или со своим мнением. Он будет ошибаться. Мы не имеем права сравнивать все с собой, что слышим. Это куча ошибок. Это верная ошибка. Но когда вы становитесь совершенными, то есть обретаете вот этот вкус духовный, вы должны все сравнивать с собой и никогда не ошибетесь. Вы просто послушаете и поймете, вот это правильно, а вот это неправильно. Что будет измерением? Вкус. Вкус уменьшается? Неправильно. Счастье уменьшается. Где же правильно? Счастье увеличивается? Правильно. Вот и все. Человек сам все знает, оказывается, таким путем, через вкус. Когда вкуса нет, то нужно просто знать, запоминать правила, что правильно, что неправильно, при каких обстоятельствах, при каких сочетаниях сложные вещи нужно решать. На уровне менталитета, разума, холодного рассудка, расчета, законов. Но когда вы обретаете эту любовь, не нужно больше вам знать законов. Вы постигли все. Если вы любите Бога, вы свободно делаете все, что хотите. Вы ничего дурного не сделаете. Полностью освобождаетесь. Законы больше вам не нужны. Вы не нарушаете автоматически никаких законов, обретя божественную любовь. Это ручи. Это половина того, что продолжается дальше еще. Но дальше мы не будем это обсуждать. Это слишком будет сложная тема пока. Потом, может быть, для тех, кто специально хочет познать эту науку, есть, кстати, книга «Нектар преданности». Можете, если он тут есть, покажите. Книга об этом. Эта книга специально издана для людей практикующих, это не для ширпотреба. Если вы заинтересуетесь практикой духовной, эта книга вам очень поможет. Вот это дар преданности, верно? Да, нектар преданности. Здесь описываются научно все эти уровни. И этот процесс также описывается, это практика. И я хотел вам показать мантра-медитацию. Я обещал вчера, что я расскажу об этом, потому что я занимаюсь мантра-медитацией примерно 30 лет. Я ежедневно это практикую. Есть определенный опыт. Мантра-медитация – это медитация на звук, трансцендентный звук. Любая мантра, она имеет, в состав входит имена Бога. Слово было Богом, значит, это имя Бога. Мантра состоит из имен Бога. Это называется трансцендентный звук, не из этого мира. Есть звук пракрита и апракрита. Пракрита – материальный звук, а пракрита – духовный, нематериальный звук. И само по себе имя, оно может быть просто формой красивой. Ну, красивая форма. Но заполнить содержание мы должны сами эту форму. Тут нужна практика, как это правильно повторять. Например, если мы это делаем формально, сухо, механически, это неправильное повторение имени. Попугай тоже может повторять мантру. Я жил у одних людей, которые практикуют мантры. Попугай выучил все мантры. Утром я повторю мантру, садится на плечо и вместе со мной. И чище, еще и быстрее, чем я вообще. У него язык быстрее как вращался. Я был поражен, на самом деле, когда услышал все эти мантры. Запомнил ведь? Ну, такая птица, запомнил все. Повторяет четко. Ну, он остается попугаем, тем не менее. Я думаю, что это благоприятно тоже для него. Но он форму усвоил. А суть не может вложить, потому что он попугай. И вот нам нужно еще вложить свою любовь, которая есть у нас. Ведь мы же любим себя, а? Полно любви. Ой, как много любви у нас оказывается. Уж себя-то мы любим, ой-ой-ой. Вот чуть-чуть нужно отрывать эту любовь и отдавать ее. Повторять, с любовью нужно это стараться. Вот это уже начинается, мы вкладывать содержание в эту форму. И вот это уже дает полный результат постепенно. Когда вы достигаете второй платформы воспевания имен Бога, мантра-медитация, вторая платформа, вы освобождаетесь от всех страданий. Вы просто их не чувствуете. Вот эти все кризисы для вас, это просто как, знаете, ну дождь пошел, вот, все было солнечно, но сегодня дождливая погода, вот и все. Это вас сильно никогда не расстроит. Потому что вы находите прибежище в великих силах. И вы часть этих сил. Какой кризис у вас может быть вообще? В уме кризис происходит. На самом деле вы будете жить нормально. Во Франции я был. Кризис, говорят. И как он выражает свой кризис? Вот люди вот ездят на машинах все, рестораны полны народу. Дома кухонь у них там нет, все в ресторанах. Как кризис выражается? Не каждый день могут поесть в ресторане. Кризис переживают. Страшно людям, понимаете. В ресторане не каждый день может поесть человек, это кризис. Люди боятся, но это просто состояние ума, страх. В Германии вообще не предусматривается кухня, когда строят дома, планируется. Кухни нет. Зачем? Все организовано, вы идите там, вот в всех местах, в этих ресторанах, платите деньги и все, там нет кухонь. Если вы там готовите, люди с удивлением будут на вас смотреть. А что это вы делаете? И вы еще меня угощаете? Это что-то такое невероятное, это просто событие в жизни целое. Необычное место, культура. А на самом деле пища должна быть приготовлена с любовью тоже, это тоже часть йоги. Вы не должны есть просто пищу, килокалории, вы должны есть любовь и ничего другого. Мы люди, мы не питаемся просто как обычные животные. Есть две причины принять пищу, говорится в ведах. Либо вы умираете с голоду, и вам нужно что-то съесть. Вы можете тогда уже съесть, что дают. Хорошо, что просто не умереть с голоду. Либо пища с любовью предлагается, тогда вы должны поесть. Другой причины вы не должны есть ничего. Если продавец вам бросает в магазине вот так вот, продукт, берет деньги, нельзя брать эту пищу вообще есть. Готовите. Если вы ее готовите, вы должны ее готовить с любовью, не пробуя. Сначала нужно предложить Богу ее, а потом только сесть за стол и пригласить всю семью. И вы увидите, как семья станет крепкой на глазах. Даже насекомые, поведение насекомых, если в доме живут, изменится, когда они едят эту пищу. Я, собственно говоря, пришел к этой философии только через пищу. Потому что это было единственное осязаемое доказательство этой философии. Это сейчас просто звуки логические, интересные. новенькие. Но если вы пробуете освященную пищу, правильно приготовить, ну, на самом деле, Джаганатха Пури, я говорил. Люди со всего мира едут туда, чтобы просто поесть освященную пищу. Потому что это фантастика. Это полный переворот внутренний. Со мной это случилось тоже и там. Но на самом деле в Петербурге в 82-м году, в 85-м году это случилось, когда я попробовал первый раз освященную пищу. Я сразу захотел готовить ее сам. Как я сказал, я не был религиозным человеком вообще. Бог меня не интересовал. Я как ученый, я как философ рассуждал. Что-то должно быть. Какой-то разум Циолковский тоже принимал. Какой-то космический разум должен быть. Я тоже так мыслил. И после смерти какая-то должна быть, потому что энергия никуда не должна исчезнуть в жизни. Закон сохранения энергии противоречит принципу смерти. Поэтому я вот научно пытался это все объяснить, доказать и познать тоже. И я интересовался тогда Кастанеда, там что-то еще. Я читал всякие эзотерические вещи в те еще годы, знаете, в подпольном Петербурге. Все это было. И однажды мой друг сказал, тут есть какая-то странная группа людей. Необычные эзотерики. Они через пищу все как-то вот понимают. А пища для меня была, знаете, что-то вообще незначительное. Вообще здесь пища. Я тут философ, а еще тут пища какая-то, кухня. Ну, нет, никуда, не пойду туда. Я уже был экстрасенсом в то время сильным. Я видел ауру людей и прочее. Читал мысли, потому что, ну, уже ситхи развивались у меня. Практика была, мистическая практика была. Я думаю, зачем мне пища? Но вдруг обиделся и говорит, сначала сходи, посмотри, а потом будешь говорить. Ну, я просто согласился, чтобы не обижать его, и пошел. Говорит, метро Пушкинская, 6 часов вечера, на площадке метро, встреча. Меня, говорит, не будет, я на работе буду. Я говорю, как я узнаю? Ну, ты же, говорит, экстрасенс. Так что смотри. Они там вегетарианцы, все такое, они немножко другие, ну, узнаешь, в общем, сам. Вот так я пошел на встречу. Как экстрасенс, пошел искать этих людей. Я вышел на метро, наверх, и стал ждать. Руки в карман, я в угол, значит, и наблюдаю. Толпа идет с эскалатора в эскалатор. Я смотрю и вдруг вижу точно. Ходят. Ходят, знаете, как у себя дома. Ходят по метро и что-то бормочут все. Все. На одно лицо, понимаете. Все в какой-то медитации. Я думаю, ничего себе конспираторы. Говорит, это конспиративная группа. У них очень опасная группа. КГБ там, они все записаны. Я думаю, что за конспираторы? Их сразу вот можно, вот, знаете, на ладони видно все. Странные какие-то люди, наивные. Ну ладно, что будет дальше? Я на всякий случай в сторонке, но вдруг сейчас вот накроют всех вообще. И я туда попаду. Тогда же уже были тюрьмы. И я подошел, спросил, мы тут долго, и вот, сказали, вот сейчас главные подойдут, и мы пойдем в одно место. Я снова в угол спрятался. И вот, смотрю, эскалатор, и два человека, их сразу увидел. Как экстрасенс, у них такие были биополя, как у двух слонов. Они заполнили сразу все это пространство метро. Думаю, ого-го, ничего себе. Они были два посвященных тогда. Эти были не посвященные, эти были посвященные. С какими-то мешками за спиной. Они никуда не смотрели, они о чем-то говорили. Как будто они вообще не были ни в метро, ни где-то в другом месте находились люди. И как только они встали в центр метро, все сразу к ним подошли. Я поодаль тоже встал. Они сказали тихо, глядя в сторону. За нами не все сразу. Не все сразу. Мы будем идти медленно, так что за нами не все сразу. Не привлекать внимания. И пошли, не оглядываясь. Я оглянулся. Потому что все пошли ровной цепочкой за ними. Ну, конспирация у них. Ну, сейчас точно что-то случится. Накроют ведь. А я МВД служил. У меня все, попрут с работы. У меня конец будет. Я шел последним замыкающим, постоянно оглядывался, хвоста там нет вообще какого-то. Я нервничал сильно. А они нисколько. Мы пришли в какую-то квартиру питерскую, дверь открыла какая-то женщина, йогиня какая-то. Такие у нее волосы были растрепанные, глаза такие горящие, знаете. В трико в таком с коленями. В позе лотоса сидела, оттянулись такие, в таком виде. И у нас толпа была около 20 человек. И она посмотрела, заходите, и куда-то исчезла просто. Была ее квартира. Я помню, мы даже не разуваясь зашли на паркетный пол. В Питере такая культура была, светская. А я стеснительный человек. Я сел в угол дивана в комнате, в самый угол, за торшер. И вот так думаю, сейчас все просмотрю, просканирую, что это за люди, чем занимаются. Все расселись, как-то странно стали улыбаться, переглядываться. Я думаю, что это тут будет происходить. Они достали из мешка какой-то барабан и стали петь долго. Минут 20 что-то пели. ничего не понимал. Но я чувствовал себя очень плохо. Жар пошел, пот пошел. Такое было напряжение нервное. Ну, когда же это все кончится? И что они вообще поют? Меня все крутит и ломает изнутри. Я не был достаточно чистый, чтобы слышать все это. Я даже смысла не понимал, но мне было так трудно эти звуки переносить. Перестали. Фух, слава тебе, Господи. Это был кошмар для меня какой-то, дурной сон. Потом открыли Бхагавад-гиту Семенцова. Не было этой гиты вот сейчас, вот с этими комментариями подробными. Не было такой гиты. Эту гиту судили несколько лет назад в Томске. Был большой скандал международный по этой причине совсем недавно. После этого скандала люди сильно заинтересовались этим зданием. А тогда ее не было еще, она еще не появилась. Но Семенцов, вот наша была, вот поэтические такие, знаете, были переводы, простые, поверхностные, но интересные. Вот они стали читать эту гиту, а гиту я уже знал, уже читал что-то, слышал о ней, любил уже гиту, но не понимал ее. Они почитали что-то о реинкарнации, я думаю, ну, слабые, слабые философы. Я тут уже из тела выхожу, они там только пытаются что-то тут разжевывать, простые вещи, я тут уже все знаю сам. Думаю, нет, надо идти отсюда, ничего тут особого нет. Они перестали читать, стали просто общаться, и ко мне подошел один из них почему-то и сказал: а вы знаете, что можно после смерти стать обезьяной? Меня это задело, знаете, я даже обиделся, мне такие вещи, говорит, какой я вообще повод дал для этого. Мне стало, нет, все, ухожу отсюда, я тоже собрался уходить, думаю, все, ухожу отсюда. Обидели меня. И как только собрался уходить, буквально вот уже секунда, такой бодрый голос вдруг закричал: всем сесть, сейчас самое главное, просад. И все, и все сели, я тоже автоматически сел на место. Ну что за просад, что это такое? И все такие радостные вдруг стали. Пища. Освященная пища. И вот помню этот рис с кориандром, с тмином. Овощи были какие-то. До сих пор тарелку помню хорошо у себя на коленях. Все с тарелками сели, знаете, ждут. Я в гостях никогда не ел. Тут, знаете, автоматически раз положили, и все едят. Я стал тоже есть. Этот кориандр захрустил у меня на зубах немолотый. Рис был недоваренный. И там было рис и кориандр примерно в равной пропорции. Этот аромат кориандра полез куда-то мне в мозги. И как-то стала, знаете, такая какая-то эйфория началась у меня. Когда такое тепло внутри здесь пошло, и свет. И у меня стеснение все прошло, я стал всех любить, знаете, так. Думаю, ребята, наркоманы, похоже. Теперь самое главное, халава. Халва называли тогда. Они готовили ее так. Это был геркулес, хлопья. Жарили в сковородке в чугунной, на масле. Туда добавляли много корицы, изюма, муки, асафоэтиды, тмина, гвоздики, бадьяна, ну все. И мука это для одной цели, потому что потом засыпалась сахаром, когда раскалялось все сахаром. Сахар прямо вот таял, знаете, от этой температуры. И вот мука, она заставляла это как-то быть рассыпчатым еще. Это же стекло будет потом. И немножко воды, и вот это все вот потом затвердевало, и откалывали молотком от сковородки. Это все было освещено, предложено. И вот такой кусок мне дзинь на тарелку упал. А я уже разогрелся на кориандре. Осмелел и вцепился в него, знаете, вцепился. Попробуй, что ж такое? А там такой букет был, этих специй. Он пошел мне прямо в мозги куда-то, внутрь, и мне еще лучше стало. Думаю, ребята, точно наркоманы. Сейчас я раскушу. Все, я раскрепостился, я освоился. Сейчас я их всех разоблачу. Я же экстрасенс. И я смело говорю: а можно посмотреть на того, кто готовил? Я ему говорю: конечно, радостно. И выбежал такой молодой человек с кухни, такой, знаете, красивый такой, знаете, такой, как одуванчик, чистый такой. Говорит: я, вам понравилось? Я думаю, странный какой-то, наивный, простой, чистый человек, не похож на обманщика. Я говорю: да, а вы мне можете показать, как вы это все готовите? В глаза ему смотрю. Он так обрадовал, говорит: конечно. Телефон сразу переходите, я все вас научу, я все покажу. Ну, странные ребята, я пойду разберусь. И я пошел на ту квартиру подпольную. Я был свободный художник. Хотя работал в МВД, у меня борода была. А, тогда я еще не работал. Я не помню. Длинные волосы. Когда меня на пороге увидел, меня говорит: о, нет, на кухню нужно все это как-то прибрать. И замотал мне такой косынкой, знаете, вот таким вот образом. Что если волос упадет, говорит, пища вся будет осквернена. Я думаю, ничего себе правила у них. Потом говорит: так, носки свои снимай, иди ноги мой, руки, рот полощи, только потом на кухню. И на мечо водой мне так побрызгал на всего. Все, иди теперь, будешь помогать.
На огне готовлю я, у меня, говорит, есть посвящение, там не будет кармы. Ты будешь только помогать, ты на огне не должен готовить. И он мне все подробно рассказал, значение специй, что такое тмин, для чего, что такое сульфатиды, для чего, что такое куркума, и он все показывал. И это все было не в порошке тогда, а в кореньях, вот все это в таком было в виде. Я должен был это все молоть в ступке руками, не было этих миксеров. Был тяжелый труд перебирать рис, чистить овощи, я все делал, что он говорил. Он говорит, нет, надо чище, надо лучше. Мы будем Богу предлагать. И говорит, главное, не нюхай, когда будем готовить. Я думаю, а как же буду не нюхать, у меня нос-то есть. Если в нос попадешь, что должен делать? Я испугался даже, как же не нюхать. И вот тут было первое открытие, потому что когда запахи пошли, я вдруг понял, что запахи я чувствую, но не наслаждаюсь ими. Я впервые ощутил вот эту способность, от него это перешло, в его присутствии. У меня не было такой способности нюхать, не наслаждаться. Я понял, что он обладает, он контролирует чувства. Он не такой, как я. Он что-то знает. Я насторожился, думаю, интересно, как пища готовится. Я осторожно так, уже с почтением к этому процессу. Все было как в аптеке. Потом говорит, теперь нужно предложим Кришне все. Ну, представьте, мое воспитание атеистическое. Тоже нужно Богу предлагать. Я думаю, ну какая-то формальность, дело же не в этом. Наверное, мы уже насытились на огне, когда пища была. Я не любил никакие эти поклоны, их не переносил просто. Органически в церквях я терпеть не мог эти поклоны. Унижение, знаете, такое вот людей. Так я понимаю. А он понес это все в комнату, разложил все приготовленное на чистой посуде, из которой никто никогда не ел, поставил изображение в поклон, колокольчик у него, и звонит, и мантры какие-то. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, так, знаете, бодро, оптимистично. Меня бросило в краску, мне стыдно, что влип в какую-то секту, религия какая-то здесь, мне не нужно это все. Стою как столб, значит, слушаю все эти мантры. И от звука этих мантр опять чувствую тепло и свет. Думаю, ну что же я раньше не догадался? Все же просто, я же знал об этом. Мантры и чакры, центры, все ясно. Бог здесь ни при чем, все понятно. Все, мне нужны эти мантры. Поэтому я остался. И когда мы ели, это был такой праздник. Ох! Я после него вышел, помню, на улицу, после этого пира, и карус мне газанул в нос. Такое было счастье, такой нектар был, знаете. Все было нектар, просто вот любые запахи, все цвета, все изменилось. В другом мире оказался полностью человек. И я сказал ему после пира, так, знаете, осторожно, а ты не мог бы дать эти мантры мне? Он так обрадовался, аж подпрыгнул. Говорит, ты написал все мантры, дал мне изображение, чуть колокольчик уже не дал мне. Говорю, есть у меня колокольчик сувенирный, не надо, все. И пошел домой, сейчас я буду читать мантры, приготовлю что-нибудь. А там жена у меня сидит, моя жена. Она плохо помнит, а я хорошо помню. Я пришел в страны под этим делом, под просадом, под священной пищей. Она сразу поняла, что какой-то странный. И меня слушалось с полуслова. Обычно мы спорим, как муж и жена, здесь она ни слова мне не говорила. Я говорю, так, сейчас пойдем на кухню, я буду готовить. Она удивилась. Ты будешь готовить? А ты же никогда ничего не готовил. Я же все готовлю. Я говорю, я смогу пожарить картошку. Это я смогу. А ты будешь помогать. Так, голову замотай. В руки рот иди мой. И не смотри с вожделением. Все. Не скверняй ничего вокруг. Она подумала, странно, откуда он пришел. Но молча все делала. Она мыла там плиту. Там был не огонь, а электрические плиты у нас были. В общежитии студенческом. Я готовил, чтобы заслонял от нее, чтобы она не смотрела. Что испортит все, так я понимал. Я-то уже очищенный, я-то уже ел, понимаете? Она-то еще нет. И она все это безмолвно сделала, и потом я эту сковородку понес в комнату, чтобы предлагать изображению этому. Я же не мог это при ней делать. Я говорю, выйди в коридор, пожалуйста. Еще не все готово, я позову. Дверь закрыла, там была вот такая вот щель, ну, студенческая, знаете, старое это общежитие. И она ушла по коридору, а потом она вернулась и подсмотрела все. Как выяснилось, она не помнит этого. А я, значит, стоял перед большой проблемой. Поклон нужно сделать. Ну, никак. Знаете, никакая сила меня на колени не могла поставить. Я подумал, нет, поклон я не могу делать. Ну, не могу я сковородке кланяться. Да вообще никому не могу. Поэтому я гимнаст. Я занимался гимнастикой. Это сгиб-разгиб называется. Все. Упражнение. Сгруппироваться. Я сгруппировался, так я себе внушал. Взял колокольчик в этой сгруппированной позе. Мантры подсунул под нос и стал повторять все эти мантры. Почувствовал себя просто идиотом. Представьте, перед сковородкой, в сгруппированном состоянии, с колокольчиком. Идиотизм полный. Я так себя почувствовал. Дурак дураком. и не почувствовал никакой ни эйфории, ни света, ни любви, ничего. Просто какую-то тупость. Как будто меня кто-то оскорбил, знаете. Ну, все, хватит, все, все, сковородку на стол, жена, заходи, будем есть, все, готово. И вот мы сели, все это молча уже. И я ее плохо пожарил. Она где-то была подгорела, где-то сырая, представьте. Плохо даже перемешанная, сухая, мало масла. Где-то она была неравномерная. И вот беру, ем, и она ест тоже. И вот тут начинается интересный момент. Вот что меня именно переломило в жизни. Снова пробуждается здесь что-то. Вот эта сырая картошка, где-то соленая, где-то непросоленная, плохо перемешанная, сухая, подгорелая, неподгорелая, разная. И тут такое тепло внутри, и я слышу как бы вот голос, такой безмолвный голос, но я явно слышу слово. Не голос, не звук. А изнутри что-то, какая-то энергия, которую чувствую как слово, понимаешь? Ты плохо пожарил картошку. При этом такое счастливое состояние внутри. И меня это, знаете, задевает почему-то, вот, как будто мне это кто-то говорит. Я говорю, ну и что? Нормально. И наоборот, ем, знаете, так, доказать, что это нормально, можно есть. Я же гордый человек, я отстаиваю свою позицию. Вот, голос уходит. Я ем, снова оживает что-то внутри, лампочка загорается, и снова голос. Такой же нежный, такой спокойный. Ты плохо пожарил картошку. Ну, я уже начинаю спорить, ну, что, есть нельзя, что ли? Да можно, да какая разница вообще? И так далее, я аргументы привожу, какие-то тупые свои. Хотя сам понимаю, что правда это все, я с ним спорю. Я снова прогоняю этот голос и ем картошку. Жена молчит. Третий раз загорается лампочка. Это был последний раз. И голос сказал, ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. Знаете, я чуть сознание не потерял, потому что это была правда. А я-то думал, что я такой полезный человек. У меня были такие планы, знаете, о собственной славе, о собственных успехах. Но в этот момент я вдруг понял абсолютную правду, что это полностью так. Я даже не собирался ничего хорошего делать. Я даже не знал, что это такое. У меня такой комок в горле. Я не могу гладить эту картошку. У меня, понимаете, переворот, революция внутри. И мне стыдно перед женой, как я вообще выгляжу. А жена мне говорит, знаете что? Она мне говорит, я тоже хочу готовить освященную пищу. Я вообще не мог понять, как это все произошло. И все, с тех пор я понял, что это не мантры, это не наркотики, это отношения. Отношения существуют. Об этом нужно думать. Вот она наука. Вот это уже наука. Религия без отношений – это не наука. Отношения без религии, без почитания и уважения – это тоже не наука. Вот мы к этому пришли, что мы все ученые, а в плане наших отношений мы проигрываем. Это тоже должно быть научным. И то, и другое необходимо. Так что Бога мы должны принять как научно, научным образом. Личность, живое существо. Это. Об этом нужно знать. Это нужно уважать. Эйнштейн говорил об этом. Он познал это через мир физики, когда понял, что это за космический разум. Ведь каждый атом сосчитан им. Все в гармонии существует, в единстве. И он сказал, что невозможно понять этот разум. Мы можем только преклонить колено и снять шляпу. Вот что он сказал. Это выразилось в его отношении в итоге. Вот это ведическая культура. Вот таким образом мы с вами сможем, строя отношения в этом мире, стать совершенными счастливыми людьми. Это не просто, я согласен. Не дешево. Но это настоящий путь. Я повторяю Хари Кришна мантру. Каждое утро есть определенная доза. Для каждого она может быть разная. Здесь четкий из 108 бусинок. Это священное дерево Туласи. По ценности превосходит бриллиант. Вот это дерево Туласи. Здесь 109 разделительная бусина. На нее ориентируйтесь. Берете первую бусину, если вы хотите так делать. Большим пальцем и средним, не указательным. И вот в этом месте вы вращаете эту бусину, вот поможет вам сосредоточиться. Повторяйте вслух для себя, не громко, всю мантру целиком, маха-мантру. И главное, пытайтесь слушать все звуки и слоги сами же. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рам Рам, Харе Харе. Следующая бусина. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рам Рам Рам, Харе Харе. Следующая. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам Рам Рам, Харе Харе. И повторяйте на каждой бусине. Когда вы доходите до 108 бусины, до разделительной, называется один круг. Прочитали. 108 раз. Потом в обратную сторону поворачивайте, не перескакивайте. И можете начать второй круг. Я начал с одного круга. Если вы повторяете один круг в день, по неопытности займет 10 минут, по опытности 5-7 минут. Это бодро нужно делать. Быстро, чтобы не успевать думать о чем-то еще. Тут концентрация важна. Если вы круг мантры будете повторять каждый день, что, собственно, вообще незначительно по времени. Вы обретете способность различать материю и дух до определенной степени. Вас будет трудно обмануть. Вы будете разбираться в людях примерно на 50-60% лучше. Это естественно произойдет. У вас есть такие глаза, они откроются. Одного круга уже достаточно, чтобы вы различали вот эти качества людей. Меньше ошибок будете совершать в общении. Если вы будете повторять 4 круга в день, что примерно полчаса или около 40 минут медитации, внимательно, все ваши материальные дела пойдут резко в гору. В профессиональной сфере будете очень хорошо, эффективно действовать, сосредоточенно, избегая многих ошибок и лишних действий. Если 8 кругов, где-то час с лишней медитации, вы сможете обрести опыт трансцендентных переживаний. Это не для всех. Не спешите с этим. Потому что почувствовать этот вкус, вы можете разочароваться во всем материальном быстро. Не спешите с этим. Постепенно нужно это делать. Правильно. Если же будете повторять 16 кругов, я делаю 16 кругов каждый день, то вы взлетаете очень высоко. Посадки не будет. Посадки не будет. Вам может показаться, что вы стали Иисусом Христом. Потому что откроются перед вами законы кармы, вращение гон природы, время. Вы увидите, как работает реинкарнация. Вы видите эту жизнь этими глазами. Если вы сразу начнете по 16 кругов, то ваши люди на работе вас не поймут. Люди в вашей семье вас не поймут. Не спешите с этим. Будьте осторожны. Не начинайте с 16 кругов. И есть только редкие исключения, которые могут это делать. Это нужно индивидуально. Спросить нужно сначала разрешение. Начните с одного круга. Пока достаточно. 4 пока максимум. Все. Для большинства из вас 4 круга вот так достаточно. Уже. Каждый день. Но делать это регулярно. Это так же, как омываться каждое утро от омовения ума. Мантра означает очищение ума, освобождение ума. Это не совсем молитва. Молитва это позже. Это особая практика. До молитвы нужно еще добраться. Сначала нужно очищение. Мантра может быть и молитвой тоже. Но молитва проявится спонтанно. Можете даже не учить никакие молитвы. Спонтанно проявится, когда сердце чистое само по себе. Когда ученики Иисуса спросили, а как нам обращаться к Богу-то вообще? Он тоже дал им мантру, Отче наш. На него просто это зашло спонтанно. Таких молитв может быть миллионы и тысячи. У каждого может быть своя молитва. Когда сердце чистое, это уже не имеет значения. Это автоматически. Но мантра очистит ум и сердце. То есть наша пища на самом деле жизнь. Жизненная сила. Мы не едим пластик, пластмассу. Даже микробы не едят пластмассу. Эти пластиковые овощи, которые мы покупаем в магазине, не портящиеся, это не наша пища. Они уже испорчены. Это ГМО. Знаете, что такое? Выращивайте сами. Если у вас есть хоть клочок земли какой-то, сами это делайте. И пища цена в том климате и месте, где вы живете именно. Вот там вы получаете. Пища, она распределена по планете определенным образом. Например, в Индии во Вриндаване жарко, мы говорим, 60 градусов в тени. Но в это время года, когда такая жара, растет определенный фрукт. Если вы съедаете, у вас понижается температура до 35. Природа уже дает необходимые средства, как этого избежать. То есть, это если изучить просто окружающий мир. Не нужны эти все перевозные вещи. Это как бы, ну, может быть, роскошь какую-то дает. Но пользы нет в этом. Помидоры свежие зимой не бывают здесь. Ешьте маринованные и квашеную капусту здесь, вот в этом месте. И ягоды нужно использовать, и то, что здесь вот растет. Потому что помидоры свежие зимой не настоящие, не ешьте их. Лучше избегать всего этого. Лучше самим позаботиться об этом. Это здоровье, это разум, это прана, это наше развитие. Для семьи это очень важно. Вместе выращивать. Это же любовь также. Вы же выращиваете, вы же любите то, что выращиваете. Это же живые существа, вы же общаетесь с ними. Не утрачивайте эту связь с землей. Будете повторять мантру, вы сразу поймете многое, увидите, глаза откроются, в каком мире мы живем. Сейчас дошло до того, что люди не знают, откуда вообще молоко берется. Из магазина, говорят. Никогда не видели этого процесса дойки. Коров нужно защищать, потому что корова дает молоко ценное человеку, которого любит, как теленку. Вот эта любовь коровы, она настолько ценна в молоке. Корове молоко особое, что оно развивает тонкие ткани интеллекта у него. Особо тонкие чувства сердца внутренние от коровьего молока. Но если та корова, которая знает, что ее не убьют, это особо ценное молоко. Поэтому ведическая цивилизация не убивает коров, а защищает коров, что они очень важны для нашего развития. Не потому, что это просто какое-то священно вымышленное животное, а это мать для человека. По-настоящему это так. Земля, корова, вот и все, что нужно человеку, для, чтобы развить экономики. Зачем нужны много заводов, много машин? А как они нам помогают? Они нас освобождают от труда. Для чего? Для ресторанов, для чувственных наслаждений. И это хорошо, вы думаете, это полезно? Да лучше заниматься благородным трудом. Вы не можете изменить природу и пищу никакими машинами. Попытка однажды была в советские времена создать искусственную корову, которая дает молоко. Но при помощи химических этих соединений пронаблюдали состав слюны, состав желудочной кислоты, длину кишечника, температуру, все пронаблюдали, все эти функции, желез, и сделали такой аппарат, называлось «Корова номер один». Там змеевики были всевозможные, там спиртовки, температура поддерживалась, реагенты, и траву туда запустили. Перемалывала она, все это пережевывала, впрыскивалась определенные, значит, реактивы. Потом переваривалась несколько раз, и потекла зеленая жижа потом в конце. Никто ее пить не стал. Это невозможно, это делает живое существо. Все самое ценное получаемо из живого. Поэтому уважайте живое существо и принимайте пищу уже по-другому. Это совершенно особый мистический процесс приема пищи. Особенно освященная пища. Вы больше поймете именно, когда соприкоснетесь непосредственно с пищей освященной, чем через философию. Философию трудно понять сейчас человеку. Два типа людей не может понять Бога, написано в Ведах. Первые. Те, кто поедает плоть забитых животных. И второе, те, кто помышляет о самоубийстве. Это одна категория. Этим людям недоступно знание в абсолютной истине. Они что-то могут понять, или что-то принять на веру, но понять нет, не смогут. Почему? Потому что мисоедение – это извращенный вкус. А Бога можно понять только очищенным чувством, разумом. Как можно наслаждаться забитым зверски живым существом плоти? Это извращенный вкус. Кто-то мне сказал, один из высокопоставленных чиновников, но я же не понимаю, что это забитое живое существо. Я просто ем бифштекс. Какая мне разница? Я ему ответил на это. Вот это и есть результат мисоедения, что вы не понимаете, что вы едите. Вот это и есть результат. Ваше сознание грубеет. Вы не понимаете, что вы едите. И он смог это оценить, этот человек. Он был благодарен за это. Мы утрачиваем это понимание. Что же мы едим с вами? Мы должны есть любовь, а не смерть. То есть, почему мы акцентируем на этом моменте? Проведите Новый год по-другому. Я уверен, что у вас начнется новая жизнь в новом году. Даже в этом кризисе вы будете совершенно по-другому себя чувствовать. Внутренне. Как-то мы с вами переживем это событие. Ничего страшного не будет. 15-16 год, ничего страшного, потом будет лучше. Астрологи утверждают, что ничего уж такого страшного не будет, ну, потерпеть нужно будет. Потом будет лучше, потому что духовное знание сейчас распространяется очень широко в России. Сейчас тысячи-тысячи людей, они меняют образ жизни, так что у нас есть перспективы хорошие в России. Россия, собственно говоря, она первая страна, которая вот поднимется духовно, говорится, она потом поднимет весь мир. Такие лекции в Европе практически невозможны. Хотя во Франции, в Париже было неплохо, я помню, тоже. В Германии труднее. Я приезжал в Германию, мы с женой приехали в Нюрнберг. Мы много городов посетили. дали объявление какое-то там, русскоязычные друзья, на нашем приезде, что, ну, лекцию объявили. Там были переводчики, все, что нужно. 250 человек пришло русскоязычных немцев. Все русские пришли. Но где-то 15-20 было немцев. Немножко. Им труднее слушать философию, труднее, потому что их культура более к чувственным наслаждениям уже привязана. Знаете, да, однополые браки, вот эта сексуальная культура сейчас внедряется. Остерегайтесь, подальше держитесь этого всего. Этот вкус нам сильно навредит. Чрезмерный. Человек должен общаться только со своей женой законной. И никаких разводов не существует в ведической культуре. Отношения должны быть очень крепкие на всю жизнь. Это отдельная тема, мужчина и женщина. Но вот медитация, она поможет нас связать, потому что обычных людей связывает сексуальный вкус отношений. Разный пол, люди любят друг друга на этой основе, сексуальной основе, и этот вкус связывает их жизнь, грубо говоря, вот биологическая природа. Но если еще добавите трансцендентный вкус, вот это уже будет традиция. Полноценная семья. Что сексуальные отношения постепенно они угасают, они становятся ненужными постепенно своим, отойдут. Уже есть дети, уже как бы не молодые, уже интересы меняются. И правильно, это хорошо. А трансцендентный вкус, он всегда будет связывать всю жизнь вас. Будьте счастливы именно вот, когда вместе медитируете. Мы с женой поем вместе, повторяем мантру вместе, книги читаем вместе, общаемся вот на сцене вместе. И что нужно еще? Разве что-то нужно еще? Все уже есть. Можно жить в мире, умиротворенно и счастливо. Мой муж полгода не может найти себе работу, которая бы соответствовала его требованиям. При этом мне он говорит, что ничего мне не должен и не обязан, заставляет меня идти работать. Я являюсь студентом дневного отделения. Работать я смогу либо вечером, либо ночью. Как мне поступить? Пойти работать, как говорит муж, или оставаться дома, но без денежья? Это ответственность вашего мужа поддерживать семью. Он ставит условия, видите? Нет, нет. Это слабый разум у мужчины. Он не герой. Вам нужен герой. Муж должен быть герой. Он может делать все, если это необходимо. Любая работа. Если нужно, он будет делать это. И будет выполнять свои обязанности. Это мужчина. Знаете, почему такие становятся мужчины? Здесь описан характер мужчины. Инфантильный разум. Ребенок это. А вы мама. Вот и все. Это ослабевший разум. А как слабеет разум мужчины? Под влиянием женской сексуальной энергии. Когда он слишком много наслаждает свои чувства, он становится инфантильным ребенком его разум. Под влиянием женщины это происходит. Вот и все. В этом секрет силы мужской. Поэтому сила мужчины зависит от его целеустремления и от правильного поведения с женщинами. И также от женского поведения в обществе зависит сила мужчины. Если женщины постоянно возбуждают умы мужчин, они становятся слабые, безвольные. Вот, иди работай сама. А я просто хочу, и ты должна выполнять мои желания. Это не моя ответственность, хотя это его ответственность. Работать, поддерживать себя, прежде всего. Это мужская работа. У женщины работа достаточно дома. С детьми и по хозяйству это очень большая работа. Причем безвылазная, без выходных. Это ее работа. Нет более трудной, говорится, доли, чем быть женщиной в этом мире. Поэтому мужчина должен уважать это и защищать свою жену. К сожалению, то, что вы написали, это никак с образом мужа не связано. Не знаю, как это, сожитель больше похоже. Нехорошо это. Мы это не поддерживаем. Если вы женитесь, то не разводитесь. Но не женились, можете не жениться. Но женился, не разводись. Если ты не можешь поддерживать семью, не женись. Но если ты женился, выполняй свои обязанности. И жена, и муж должны выполнять свои обязанности, потому что вы должны воспитать будет новое поколение. Лучше вас, не хуже вас, а лучше вас. Если вы не выполняете свои обязанности, ваше поколение, новое поколение, оно примет эту традицию. И вы будете очень несчастливы в конечном итоге. Результат будет очень плохой. Вы прошли определенный духовный путь до сознания Кришны. Как вы преодолели сомнения и поняли, что эта духовная практика самая лучшая, что именно она приводит к счастью и к истине? Но у меня не было никаких проблем, потому что я был атеистом. У меня не было проблем ни с христианством, ни с мусульманством. У меня мать русская, отец с Узбекистана. Говоря религиозным языком, она христианка, он мусульманин. Он мусульманин. Я ни тот, ни другой. Они мне не тянули никакой религии вообще. Я искал не религию, а знание. Я нашел в ведах знание, и также это знание о Боге. Бог для меня это не религия. Попытайтесь, то есть правильно говорить, это не религия. Это живое существо, с которым у нас должны быть взаимоотношения. Должны быть, иначе не рассчитывайте ни на что в этой жизни. Без Бога ничего хорошего в жизни не будет. Если нет поддерживающей силы, мы ничего, даже то, что достигнем, мы потеряемся. Должна быть поддерживающая сила. Высший дух должен быть в нашей жизни. Тогда вернется наше могущество, а не просто так вот жить копейки считать и бояться всего на свете, а вернется настоящая полноценная жизнь. И совесть, и мораль, и все, и культура, все восстанет. Потому что религию превратили в средство тоже для наживы многие люди. Не религия нам сейчас нужна, а Бог нам сейчас нужен. Мы не против религии. Если вам нравится какая-то традиция, следуйте. Но следуйте этой традиции. Не называйте себя христианами, если вы не следуете ничему. Это ложь. Тогда видите, если вы христиан, образ жизни Иисуса. Заповеди соблюдаете. А иначе зачем называть себя кем-то? В этом же проблема наша. Это же научно. Заповеди — это все гуна благости. Это человеческая жизнь в благости. Заповеди, священные писания — это приписание благости. Как преодолеть страх, нервную слабость и стать уверенным в себе? Сегодня у меня запил муж. Он не пил 10 лет. Вот хорошо, что вы пришли сегодня. Вы уже будете знать, что есть мантра, медитация. Еще немножко начнете уже медитировать, похоже. А куда, скажите, обратитесь? Вот в такой ситуации. Выхода ведь никакого нет. Нужно найти в себе силы жить, правильно же? Вот давайте эти силы откроем себе. Если вы знаете другой способ, делайте, но вы же не знаете другого способа. В чем же сомнение тогда? Если этот способ работает, хорошо, ваш дом горит, и вы звоните в пожарную охрану и говорите: пришлите мне команду из Русской Православной Церкви, пожалуйста. Вы так поступаете? Вообще на это внимание не обращайте. Кто-нибудь потушите пожар. Вот что вы делаете. А вы еще различаете, разбираете, откуда что. Работает? Применяйте. 2 года назад познакомились со славяно-арийскими ведами и духовными учителями, что перевернуло наше миропонимание. Прослушали много ваших лекций, познакомились с учением сознания Кришны. Это также нашло отклик в наших сердцах. Объясните, как совместить эти знания, если сейчас, если даже во время молитвы мы поем несколько кругов Махамантры, затем несколько кругов Ом. Допустимо ли это? Сейчас вы еще в поиске, поэтому все допустимо. Это поиск называется. Вы еще не разобрались в некоторых вещах. Процесс идет. Это просто процесс. Я не обращаю внимания на эти вещи. Пробуйте сейчас все, что хотите. Попытайтесь понять, разобраться сами в сердце своем. Сердце слушайте. В поиске это все хорошо. Но какой-то традиции вы должны предаться, иначе без преданности мы не достигаем ничего. Так же, как есть много хороших людей, вы общаетесь, но за кого-то вы должны выйти замуж, и тогда уже все. Преданность должна быть. Иначе не будет полноценной жизни. Поэтому изучайте, разбирайте все. Читайте первоисточники, классику. Начните с этого, с основ. Веды – это основа. Изучите веды, чтобы потом ориентироваться в этих вопросах хорошо. Славяно-арийские веды, они не очень хорошо сохранены. Они записаны в рунах были. И там утрачена преемственность живая. Ее пытаются восстановить, но ее нет. Поэтому больше умозрительно изучают эту ногу сейчас. Не из сердца в сердце, умозрительно осталось что-то. Как бы она сохранилась в каком-то виде письменном, и все. И я читал некоторые эти вот славяно-арийские веды. Там та же информация, что в древних ведах, так сказать, Индия. Это не Индия, но так скажем. Тоже. Возможно ли духовное развитие без второй половины мужа и жены? Да, да, это не имеет значения. Можете быть замужем или не замужем, это не имеет значения. Дух не мужчина, не женщина, на самом деле. Духовное развитие не зависит от пола и социальных условий. Основной принцип служения мужу. Служение мужу оправдано его возвышенной целью. Если у человека нет возвышенной цели, служение мужу не совсем оправдано. Потому что в Ведах говорится, не служите падшим людям. Если муж ведет падший образ жизни, то служение не поможет вам мужу прогрессировать. Просто терпеть все это не означает, что это духовный рост. Потому что вы страдаете, на самом деле. Это не духовная жизнь. Страдания, да, терпение это хорошо, но в итоге вы должны быть счастливы. Духовное означает счастье. Что сукхам, картум, авиям, совершая духовную практику, вы чувствуете радость, счастье. Но так вот тупо терпеть и страдать, это не духовная практика. Это самоистязание просто. Поэтому здесь я могу сказать, что это не очень хорошо, если человек ведет падший образ жизни, вы ему служите, вы перенимаете его качество. Но если мужчина имеет высшую цель, конечно же, служите, чтобы вместе достигнете ее. И одному это трудно сделать без поддержки. И когда близкий человек поддерживает вас, это очень могучная пара будет. Меня всю жизнь поддерживает жена, смотрите, в этом плане. Никогда не слушать никаких упреков, где деньги или что-то еще. Она разделяет и помогает. А иначе как бы я мог это делать столько лет, скажите? У меня бы не было возможности просто. Я бы устроился на работу, и не зарабатывал бы деньги, и все. И все. Если все так будут просто зарабатывать деньги и жить своей жизнью, что мы узнаем? Мы ничего не узнаем. Мы так в невежестве останемся. Вчера вы говорили о сказке, притче. О курочке Ряби. И сегодня хотели рассказать ее мораль. Нет, я не хотел рассказать ее мораль. Вы должны сами ответить на вопросы. Помните условия? Кто-то догадался, о чем сказка? Раскрыл секрет сказки курочка Ряба? О привязанности к материальному? Неплохо, да. То есть яичко-то золотое? Что это такое? Золотое яйцо? Кто знает? Но не простое, золотое, понимаете? Ну, вот мы же непростые, мы же... Это золотое яйцо. Статус, ложное эго, правильно? Это наш эгоизм, вот он. Его разбить дед не может. Эго вы не разобьете силой. И баба тоже не сможет разбить эгоизм. Это сделает мышка какая-то. Случайно хвостиком заденет, маленькая причина будет. И ваше ложное эго разобьется в жизни. Без всякой даже особой причины. Жизнь так устроена. Вот мы боремся с близкими, с родственниками, отставим свое эго... Но мышка пробежит в нашей жизни, хвостиком заденет, и наша жизнь, бам! И плачут деды, и плачут бабы. А курочка говорит, да не беспокойтесь, я вам простое яичко снесу, не нужно этого золотого яйца, от него нет проблем вообще. Станьте самим собой простым. Мораль сказки в этом. Ложное эго невозможно разбить. Вот так вот, такими отношениями. Но жизнь это сделать легко. Как говорят, жизнь потаскала, протащила мордой по столу. Я слышал в молодости такую поговорку и подумал, это что-то похоже на правду, бывает такое. мордой по столу жизнь протащила. Вот так вот. Мышка пробежала, хвостиком задела и мордой по столу. Но баба била. Ни родители, ни друзья, никто не справлялись. Ни в школе, никто не смог. Но жизнь смогла это сделать. Поэтому не нужно быть золотым яйцом. Не думайте о себе таким образом. Почему в последнее время становится все больше одиноких людей? Обязательно ли всем жениться и выходить замуж? Видите, какие вопросы печальные. Нужно ли жениться, спрашивают люди, или замуж выходить? Знаете, почему так спрашивают? Не доверяют друг другу. Мужчины не доверяют женщинам, женщинам мужчинам. Вот к чему мы приходим. Здесь скоро тоже будут однополые браки развиваться в России, если дело дальше так пойдет. Вот откуда это все исходит? Нужно восстанавливать семейные традиции настоящие. Доверие означает, мы выполняем свои обещания. Вы обещали на свадьбе помогать друг другу, не разводиться всю жизнь. Теперь найдите средства, как это сделать. Вы обещаете, но вы даже не знаете, что вы обещаете. Это будет очень трудно без знаний. Это будет невозможно без знаний. Потому что вы возненавидите друг друга просто. Нужна наука. И традиция, как же любить друг друга, как в близких отношениях. Как жертвовать своим ложным эго, как служить, не как господствовать. Нужно научиться этому. Тогда вы не будете сомневаться. Любая хорошая женщина может быть вашей женой. И любой хороший мужчина может быть мужем. Любой. Если вы умеете уважать друг друга. Но мы стали слишком капризны, слишком избирательны. Нет, этот не подходит. Вот этот мне больше нравится. А ближе познакомиться, нет, тоже там есть недостатки. И там недостатки, и то. Мне нужно золотое яйцо. Мы стали такими капризными, такими требовательными. А кто мы такие вообще? Научитесь любить близких людей, вот рядом, которые сидят. Уважать. А не нужно о себе много слишком думать. Ни мужчины, ни женщины не должны возноситься друг над другом и пытаться добиться превосходства, завидовать друг другу. Тогда можно брак организовывать и доверять. Как же можно доверять, если муж и жена завидуют друг другу? Представьте себе. Два близких человека. Развод в семье – это фатально. Он идет по судьбе или его можно избежать? Количество браков предопределено. Фатально, неизбежно, бывает. Но это сочетается с свободой выбора. Все, что фатально, не важно. Важна свобода выбора, которую мы сейчас применяем. Не ухудшайте свою карму. Возможно, развод фатальный. Но мы можем еще больше ухудшить свою судьбу. Добавить туда еще свои свободы выбора неправильные. Например, разойтись с ненавистью. Можно ухудшить эту позицию еще. То, что фатально, не важно. Развелись вы или не развелись. Живы или больны, или кто-то умер. Это фатально. Это не важно. Важно, как вы это все делаете, в каком качестве все это делаете, как вы живете, как вы женитесь, как вы разводитесь. Вот как вы это все делаете. Вы можете сказать правду человеку, но важно, как вы скажете правду. Если скажете с уважением человеку правду, это одно. Если скажете с ненавистью, то другое. Вот об этом речь идет. Если вы поступаете неправильно, то фатально, что кто-то вам скажет правду, обязательно. Но вопрос, как он это сделает? Это главный вопрос. Предопределено, что уже через короткое время мы через эту дверь все выйдем отсюда. Будущее ясно, правда? Но вот как вы это сделаете? Можно по-разному, можно все сразу рвануться туда, знаете, расталкивать друг друга, можно через окно это еще сделать. Можно по-разному. Но... Вот это важный вопрос. А это не важно, это понятно, что все уйдут, у нас много дел, время идет, все понятно. Время меняет все вокруг. С этим мы согласны. Но мы не согласны с неправильной свободой выбора. Неправильно применим свободы своей. Следить за качеством того, что мы говорим и делаем. Вот в чем наука. Мне 38 лет. 13 лет назад развелась с мужем, и до сих пор нет серьезных отношений. Это расплата за развод или это судьба? Это хорошо. Это хорошо, что нет мужа у вас сейчас. Поэтому вы здесь. Это хорошо. Пока это хорошо. Сейчас уже не важно, будет муж или нет, но у вас должна быть семья. Семья – это понятие непростое. Сына можно иметь тремя способами, говорится в Ведах. Биологически – первый способ – заиметь сына или дочь. Второе – через духовное посвящение можно иметь много детей. И из жертвенного огня. Это способ мистический. Три способа завести семью. Усыновить тоже можно. Это более-менее биологический подход. Или как жертвенный огонь, вы же как жертву приносите таким путем. Усыновляете. Так что духовная семья у вас должна быть в любом случае. Если не сложилась такая семья, должна быть духовная семья. Полноценная. Ведь часто бывает, чаще всего, что биологическая семья не понимает нас внутренне, духовно. Мы разные очень. Чаще всего так. Люди сильно страдают в близких отношениях. Но духовная семья – это всегда лучше. Это всегда важнее. Собственно, для биологической семьи, чтобы поддерживать, мы говорим, занимайтесь духовной практикой, потому что там очень трудно понять на биологической основе друг друга. Потому что мужчина и женщина по своей природе – это как кошка и собака. Говорит совет, что мужчина хорошо, женщина хорошо, вместе очень плохо. Вместе трудно. Поэтому без духовных знаний практически невозможно. Поэтому мы видим, что вот семьи разваливаются. Знаний не хватает. Духовных, силы духовных. Тут много вопросов, но не знаю, время должно быть истекло. Что скажет руководство? Время закончилось давно уже, поэтому мы должны остановиться. Что ж, спасибо всем большое за эти два дня. Очень приятно было общаться.